эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. Начинаем со срочных новостей. Группировка ВСУ в Северодонецке полностью отрезана от Лисичанска. Мост, соединяющий два города, уничтожен. А вместе с ним и вся абсолютно тяжелая техника ВСУ. Снабжение остатков гарнизона через реку Северский Донец происходит преимущественно в ночное время суток с использованием самодельных плавсредств. Все это под огнем артиллерии и авиации союзных сил. По данным британской разведки, на заводе «Азот» в промзоне Северодонецка ВСУ так и не смогли создать резерв продовольствия и боеприпасов. Это значит, что украинская группировка может удерживать позиции ориентировочно, максимум еще дней 7. После чего вынуждена будет либо сдаться в плен, либо пойти на прорыв с форсированием Северского Донца в ночное время. По последним данным, в окружение попали от 4 до 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ, некоторые из которых пытались выйти на связь с российскими военными и пытались сдаться в плен, в итоге были убиты своими же. Подобные инциденты, зафиксированные в ДНР в районе Новомихайловки, бойцам ВСУ, которые решили сложить оружие и вышли с белыми флагами, начали стрелять в спину свои же. В итоге 32 человека погибли. Роль заградотрядов, разумеется, отвели неонацистским батальонам, но даже такие методы не могут заставить ВСУ остановить российскую армию, которую на Западе официально сравнивают с катком, а вот Украину с асфальтом, который русские методично укладывают, продвигаясь к Днепру.
Неожиданный удар по киевскому самолюбию и боевому духу нанесла британская газета «Гардиан». Итак, британские пропагандисты отмечают, что украинские потери в котлах составляют от 600 до 1000 человек в день. Общее число потерь, внимание, более 20 тысяч человек в месяц. И эти цифры британцев привели в шок. Любого такие цифры приведут в шок. Потери ВСУ в Северодонецке могут привести к переломному моменту в самое ближайшее время. Главный вопрос для Запада сейчас – в каком состоянии будет украинская армия, если конфликт затянется до осени? В интервью немецкому ЦДФ Зеленский призвал немецкого канцлера перестать балансировать между Украиной и Россией, уже, наконец, выбрать, кто у Шольца в приоритете. Катастрофическую ситуацию на фронтах признал и министр обороны Украины Резников в интервью журнала «Экономист». Он заявил, что Киев отправляет на фронт необученных солдат, которые там очень быстро гибнут. Кроме того, Резников упрекнул Европу, что та либо не совсем понимает, либо не понимает и либо понимает и устала, и смирилась с гибелью украинцев. Правильный ответ – понимает и смирилась. Газета «Вашингтон-Пост» пишет, что надежды Запада на победу Украины тают. ВСУ, как говорится в статье, все еще сопротивляются, но у них заканчиваются боеприпасы, а мораль в украинской армии крайне низка, как и боевой дух. В поисках эксклюзива журналисты отправились в Лисичанск. Если коротко, то еле унесли оттуда ноги. Что увидели, смотрим.
Послушайте меня, если я говорю что-то, вы делаете это стопроцентно.
Плюс. Max speed. We're told to
drive at maximum. Нам говорят ехать на максимальной скорости по уязвимой дороге в Лисичанск. Нас встречает темный горизонт. Ukrainian troops. Украинские войска просят о помощи.
Россия отодвинула украинские войска из центра Северодонецка. Это ключевой город восточной части страны. Он играет важнейшую роль в достижении России своей цели по установлению контроля над всем регионом, всей восточной Украиной.
Эти солдаты сражаются за каждую улицу. Битва в Северодонецке и в окрестностях города, как говорит украинский президент, решит судьбу Донбасса и востока Украины. Но кажется, что вопрос стоит не в том, перейдет ли этот разрушенный регион в руки русских, а в том, когда это произойдет.
Россия захватывает все больше территории, идут ожесточенные уличные бои, русские превосходят украинцев по технике и численности войск.
Уличные бои бушуют в ключевом восточном городе Северодонецке. На новых кадрах, опубликованных в социальных сетях, показаны интенсивные бои улица за улицей. Россия утверждает, что она захватила контроль над жилыми кварталами города. Атаки также вызвали пожар на химическом заводе. Украина заявила сегодня ночью, что Россия развернула 7 батальонов тактических групп в Северодонецке, добавляя, что Россия в 10 раз превосходит Украину по огневой мощи.
Весь бой за восточный регион Донбасса стал битвой артиллерии. Большие пушки молотят друг друга. Позиции врага, в частности, пытаются нанести удар по артиллерии противника. По словам высокопоставленного чиновника в сфере безопасности, соотношение 10-15 к 1. Русские запускают в 10 раз больше снарядов, в 10 раз больше очередей, чем украинцы.
Российские бомбардировки с Черного моря продолжаются. Эти 4 крылатые ракеты нанесли удар по хранилищу противотанкового оружия, поставленного США и союзниками. В то время как Россия все ближе к взятию всего региона Донбасса, президент Зеленский вновь повторяет это послание Западу. Он говорит, что вся Европа является целью России, а Украина – лишь первый этап.
Глядя на украинские поражения, в Европе все чаще начинают задумываться о том, как далеко могут простираться имперские, как они говорят, мечты Путина. Сентиментальные европейцы, видимо, очень внимательно вслушивались в путинское «возвращать и укреплять». Решили припомнить, что же входило в состав Российской империи в 19 веке, куда Байден грозился, мы помним, отправить Россию своими же американскими санкциями. Выводы, как вы видите, на своих экранах оказались неутешительными. И теперь воевать с Россией на Украину едет русофобский сброд со всего абсолютно мира. По данным телеканала Sky News, одних британцев на стороне ВСУ прямо сейчас воюют порядка 3000 человек. Всего, по данным телеканала, в настоящее время на Украине 20 тысяч иностранных наемников. Но их число с каждым днем становится все меньше и меньше. Перемалывают иностранных псов войны. Российские войска делают это с особым усердием. Британская газета Independent сообщает, что в ходе боев за Северодонецк был ликвидирован еще один британский наемник из Туманного Альбиона. Зовут его Джордан Гэтли. До марта этого года он служил в войсках Ее Величества и очень хотел поехать на войну, но так как Афганистан и Ирак для британцев бесславно закончились, то этому садисту предложили отправиться на Донбасс, на сафари, на русских. Естественно, пообещали денег. Однако охота на русских не задалась. Злорадствовать я не стану, но исход довольно логичный. Не совал бы нос в чужие дела. Наверное, был бы жив до сих пор. К слову, на территории завода «Азот» в Северодонецке прямо сейчас могут находиться еще 500 иностранных наемников. И максимум, на что они могут надеяться, дожить до смертного приговора по решению суда ЛНР. В общем, прямо сейчас в Луганской Народной Республике повторяется история с мариупольской Азовсталью. Смотрите.
I'm done! Fuck you, Ruski! Holy shit! Семья Джордана Гетли сообщила сегодня, что их 24-летний сын был убит, сражаясь за Северодонецк на востоке, где идут ожесточенные бои вот уже несколько недель. Его семья отметила, что он был профессиональным военным, а не кем-то, кто необдуманно поехал туда, ища приключений. Он отслужил 6 лет в британской армии в рядах 3-го батальона пехотного полка, уволился в марте и присоединился к ВСУ, чтобы сражаться на их стороне. Его семья написала сегодня: Джордан и его команда были очень горды работой, которую они проделывали. И он часто говорил мне, что задания, на которые они шли, были опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы очень горды им. Он был реальным героем, и он всегда останется в наших сердцах.
Это Северодонецк на востоке Украины. Джордан был убит в этом городе, за который идут яростные бои. Этот город – нынешняя цель российского наступления. Сражения тут идут от улицы к улице.
Джордан уже второй британский доброволец, убитый на Украине. 36-летний Скотт Сибли погиб в апреле. Говоря о тяжелой ситуации для украинцев, они говорят, что ожесточенно сражаются на улицах Северодонецка. Возможно, именно в этих ожесточенных боях Джордан Гетли и участвовал. Как я уже сказал, за Северодонецк ведется ожесточенная битва. Россия концентрирует около него большую часть своей огневой мощи, артиллерию. И украинцы честно заявляют, что у них не хватает военных. Они также недостаточно вооружены. И они скоро потеряют контроль над городом. Они говорят об этом открыто, потому что хотят больше западной помощи. Они хотят западное тяжелое вооружение, ракетные комплексы, артиллерию. Так что ситуация очень тяжелая для украинцев и незавидная для семьи Гетли.
Только за минувшие сутки со стороны ВСУ по территории Донецка было выпущено 154 снаряда системой «Град». Это самое большое дневное количество за все последние 8 лет. Воюют украинские террористы, в том числе и с новорожденными. Под удар украинских ракет РСЗО и снарядов калибра НАТО попали роддом больницы Вишневского в Киевском районе Донецка. После прямого попадания здание загорелось лишь чудом. Там никто не погиб. Роженец эвакуировали в подвал. А вот новорожденных детей всех эвакуировать не удалось. Это фото из детской реанимации. В люльке один из трех малышей, которых невозможно было просто спустить в подвал. Дети родились недоношенными. Их нельзя отключать от аппаратуры. Все время, когда в здании были прилеты, везде сыпались стекла, штукатурка, с малышами был завотделение. Все, слава богу, выжили. Никто не пострадал. Впрочем, утюжили ВСУ накануне практически весь Донецк. В том числе жилые кварталы в самом центре города. Удар был нанесен и по Буденновскому району. Прямое попадание в продовольственный рынок, где ну никак не могло быть никакой военной инфраструктуры. Убита мать с ребенком. Мальчику 11 лет. В настоящий момент известно о 5 погибших и 33 раненых мирных жителей. Уже очевидно, что эти обстрелы не несут никакого военного смысла. Цель одна – запугать мирное население, стянуть часть сил союзников с других участков фронта, где ВСУ терпят и неминуемо потерпят поражение. Глава ДНР Пушилин обратился за помощью к России, попросил задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.
Да, да, погибший. Да вот же лежит вот труп. Конечно. Это серьезный удар, ничего себе, дети гибнут. Надо уже пора, наверное, посерьезнее заниматься этими укропами. Ну кто здесь? Только гражданские. Это специально было сделано.
Магазин полный был людей, все испугались, что на пол падал, кто куда падал. И вообще, хочется просто уже мира, мира хочется. Ложиться спать спокойно, за детей не своих не переживать. Я не хотела в Украину,
потому что
я их проклинаю
всех. Сожженные дотла павильоны, повсюду разбросаны части разорвавшихся снаряда и вот такие характерные следы от осколков на павильонах. Тем, кто оказался на рынке в полдень, украинская артиллерия шансов выжить просто не оставила. Три человека сгорели заживо. От эпицентра взрыва этот дом находится в 100 метрах, но ударная волна была такой чудовищной силы, что ни одного уцелевшего окна. По одной из версий, здесь тоже разорвался еще один снаряд.
Что это, больница?
Самый военный объект Донецка. Роддом. Взрывной волной выбиты двери и окна. По счастливой случайности никто не пострадал. Персонал и будущие мамы успели оперативно эвакуироваться в подвал.
Все целы?
Пока да. Пока вы их не уберете, пока будет
беда. Все началось с 11 дня утром. При прилете нас сначала вывели в коридоры. А потом начали уже, когда ближе, слышали, что стекла начали вылетать, спустились в подвал. И, наверное, уже когда спустились в подвал, прилетело в крышу. Пятый этаж, там же детки в реанимации лежат вообще.
Противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны. Обстреливаются спальные районы, центральные районы города Донецка. Также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты Донецкой Народной Республики. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации. У противника еще остается достаточное количество вооружения, которое способно наносить огневые удары по нашим населенным пунктам. Рекомендую по максимуму оставаться в безопасных местах всем гражданам Донецкой Народной Республики и не оставлять без присмотра детей.
Ну а сейчас немного о том, как работает западная пропаганда. Немецкий Первый канал перепутал, как бы, в кавычках, убийцы, выдал вчерашний обстрел Донецка со стороны ВСУ за российскую атаку. То есть в немецкий эфир вышел жестокий фейк-ньюс. В сюжете АРД, который перекрыт кадрами из Донецка прямым текстом, сообщается, что в результате российского нападения на рынок 3 человека погибли и несколько человек получили ранения, и надо помочь срочно Зеленскому, делают вывод пропагандисты, освободить Донбасс от жестокого Путина. В общем, немецким СМИ в этом смысле не привыкать. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Сегодня ВСУ возобновили обстрел жилых кварталов Донбасса по всей абсолютной линии фронта, в том числе с помощью западного оружия. При ударе ВСУ из американских гаубиц М-37 по городу Рубежное в ЛНР снова погиб ребенок. Мальчику было 14 лет. Но и пока в Донецке гибнут мирные, украинский пропагандист Цыплиенко поет хвалу американскому оружию. Натовские гаубицы он нежно именует М3 «Секиры» и называет чуть ли не вершиной современной военной техники. И неважно, что модель 2005 года, неважно, что высокоточные боеприпасы нельзя использовать в силу урезанной комплектации. И уж тем более неважно, что наша армия, что ни день, уничтожает эту натовскую чудесную технику. Для Украины главное создать ощущение перемоги, сделать реверанс в сторону западных хозяев, мол, пушки нормальные, шлите еще. Кроме того, Цыплиенко, нисколько не смущаясь, хвастает, что украинские вояки настолько хороши, что многомесячный курс управления гаубицами осваивают буквально в считанные дни и используют их словно снайперскую винтовку особо крупного калибра. Но мы-то с вами, глядя на Донбасс, прекрасно понимаем, что дальнобойную артиллерию применяют в первую очередь против мирных людей ради устрашения, а не для каких-то там ощутимых побед, которые в случае Украины, наверное, уже вообще невозможны.
Вот так выглядит та самая помощь, которая позволяет ВСУ развивать успех. М-37 – американская гаубица, которую очень долго ждали на фронте. И вот она тут, позволяет отодвинуть противника от наших городов. Хлопцы называют ее снайперской винтовкой калибром 155 мм. И это не просто красивые слова. В некоторых условиях эта гаубица может работать как высокоточное оружие.
Действительно, это снайперская винтовка калибром 155 и с очень большой мощью.
Большой калибр и маленькие габариты. 3
секиры, как еще называют эту установку, самая легкая гаубица в мире 155-го калибра. Преимущество, которое бережет жизнь. Расчет за считанные секунды может развернуть ее с походного в боевое положение. И наоборот, быстро пришел, быстро ушел, до того, как прилетит ответка. Война просто заставляет Украину переходить на натовский калибр.
Не секрет, что у нас были очень старые системы, и у нас уже была проблема с их износом и с боеприпасами. Поэтому, когда партнеры дали нам оружие, это просто глоток свежего воздуха.
Армия вынуждена форсированными темпами учиться воевать иностранной техникой, которая отличается от украинской. Например, запал снаряда здесь выглядит иначе. Я вижу у наводчика гильзы, они выглядят как сувениры из США, но на самом деле для чего они?
Это идет запал. Вставляется снаряд, заряжается порох, закрывается клин, цепляется шнурок и происходит выстрел.
Эти артиллеристы учились за границей. Стандартный многомесячный курс подготовки прошли за считанные дни. Спешили сюда, на фронт. Как относились к вам ваши инструкторы?
Партнеры?
Ваши партнеры.
Наши партнеры, но это не передать словами. Это невозможно передать словами. Их восторг нашими военными, в принципе,
Украиной.
Нашим сопротивлением. Никто на Западе не ожидал, что мы сможем так держаться. И кто мы есть на самом деле, никто не знал. Доходило до слез, что они не вместе с нами, что они не стоят плечом к плечу с нами тут и не воюют против русских.
Сейчас на Украину следует дополнительное количество тяжелой артиллерии от союзников. Сколько нам таких гаубиц нужно, чтобы отодвинуть противника от наших городов, чтобы пойти в мощное контрнаступление?
Я не стратег, конечно, но очевидно, что таких гаубиц нужно в разы больше.
Согласно сообщениям украинского генштаба, российская армия достигла критического преимущества в артиллерии в 10 раз. Под звуки российской канонады украинцы клянчат артиллерию западных партнеров, так называемых, в то время как их лучшие боеспособные части бросаются на убой. На кадрах все, что осталось от американской гаубицы М777, вокруг, скорее всего, лежит и весь расчет. Гаубица была уничтожена точным контрбатарейным ударом под Лисичанском. По данным газеты Wall Street Journal, без увеличения военной помощи Украина потерпит поражение на Востоке уже к августу. По оценкам украинских войск, капитуляция на Донбассе откроет России путь для продолжения наступления на Одессу и Харьков, затем, возможно, и до самой столицы, Киева. При этом у Зеленского по-прежнему бредят победой над Россией. Советник главы Офиса президента Украины Подоляк озвучил программу «Минимум и максимум для Украины». Минимум – российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля, но и только после может начаться мирный переговорный процесс. План «Максимум» – территориальная целостность, так называемая, в международно признанных границах Украины, включая Крым, Донбасс, проигрыш России и российская трансформация. Говорят, что сейчас бушуют геомагнитные бури вкупе с полнолунием. Это, наверное, объясняет резкую активизацию людей с нестабильной психикой, как в командовании ВСУ, отдающим приказ бомбить Донецк, так и у хозяев из Америки и Польши. Сенатор из США Пол Массаро, запомните это имя и фамилию, призывает уничтожить Россию на корню, то есть уничтожить всю нашу страну. А евродепутат и бывший глава МИД Польши Сикорский, его фамилия, предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.
Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии, а только договоренности на словах. Но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Россия, бесспорно, этот договор нарушала много раз. У Украины не было операционного контроля над тем арсеналом, и она была не способна содержать его в безопасном состоянии. Но поскольку Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость.
Незалежність.
Видимо, так выглядит хитрый план по превращению Польши в ядерную державу после того, как Варшава наконец-то аннексирует Украину. Пока же на Киев полякам приходится только тратиться. Президент Польши Дуда жалуется, что Варшава уже передала в ВСУ военную помощь на почти 2 миллиарда долларов, 1 миллиард 700 миллионов, если быть точнее, и теперь у самих поляков оружия почти не осталось. Поэтому Дуда просит у союзников по НАТО компенсировать траты, то есть вернуть потраченные на Украину деньги и дать хоть что-то взамен, можно даже бэушное. Главное, побыстрее. Видимо, боится, и это официальное заявление, боится нападения Путина. Моровецкий, премьер Польши, пошел еще дальше и, позируя с винтовкой, почему-то стоячу в тире, заявил, что готов воевать с Россией. Больше того, если Путин решит вторгнуться в Польшу, под ружье он готов поставить сразу 40 миллионов поляков, хотя, согласно последней переписи, их там осталось всего 38, то есть 2 миллиона – это, видимо, беглые украинцы, которые спасались от войны в Варшаве и теперь не знают, что делать. Вывод в любом случае напрашивается сам собой. В Варшаве понимают, украинский конфликт скоро закончится, закончится победой России. Осознает это генсек НАТО, что, конечно, обращает на себя отдельное внимание. Столтенберг открыто сказал Зеленскому: чем дольше Володимир Киев будет тянуть с капитуляцией, тем меньше у Киева останется территорий, тем больше их перейдет Россия. Слушай. Proxy wars. We have a very special discussion.
This is possible. Мир возможен. Вопрос в том, какой мир. Потому что если Украина отведет свои войска и прекратит боевые действия, Украина перестанет существовать как независимое, суверенное государство в Европе. Если президент Путин перестанет воевать, у нас будет мир. Итак, дилемма, конечно, в том, что мир всегда возможен. Капитуляция может обеспечить мир, но, как мы видели, украинцы не приемлют мира за любую цену. И не мне судить, какую высокую цену готовы заплатить украинцы. Я имею в виду, что мы платим цену, потому что оказываем поддержку. Мы видим экономические последствия экономических санкций. Как неоднократно заявлял президент Зеленский, эта война закончится за столом переговоров. Вопрос в том, какая позиция будет у украинцев, когда они будут договариваться о решении. Наша обязанность как можно сильнее укрепить эту позицию. Мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего вы можете добиться за столом переговоров, и вашей позицией на поле боя. Так что наша военная поддержка – это способ укрепить их позиции за столом переговоров, когда они, будем надеяться, скоро сядут за стол и будут вести переговоры по мирному соглашению. Так вот, мир возможен, вопрос не в этом, а в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир, каким количеством территорий, независимости, суверенитета, свободы, демократии вы готовы пожертвовать ради мира. И это очень сложная моральная дилемма, и судить об этом должны те, кто платит самую высокую цену. Наша обязанность – поддерживать их.
Столтенбергу неплохо бы сначала побриться, видимо, совсем на это нет времени, занят спасением Украины. До него торгануть у украинской территории предлагал и Байден, то есть кучно пошло. Правда, и сам американский президент Байден, кажется, пробил новое дно. Придуманный им термин «путинский налог» на еду и на бензин в США стал мемом. Простые американцы задаются вопросом, а зачем вообще нужен Джо, если цены в стране устанавливает российский президент? Стоимость галлона бензина за время президентства Байдена увеличилась ровно в 2 раза и обновила исторические максимумы. По данным Американской автомобильной ассоциации, цены на топливо в июне впервые превысили это в среднем – $5 за галлон. Для сравнения, в январе прошлого года во время инаугурации президента США бензин стоил $2.40. В прошлом месяце инфляция в Штатах достигла отметки 8,6%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет. «Нью-Йорк Таймс» на фоне этого прямым текстом отправляет Байдена на пенсию. «Уходи, Джо!» Журналисты пишут, что ему не стоит баллотироваться в президенты в 2024 году. Когда, к слову, и без этого сонному Джо стукнет 82 года. Газета опросила десятки функционеров из правящей партии, и все они якобы против переизбрания нынешнего президента на второй срок. Байден при этом начинает закручивать гайки. На этой неделе один из старших советников президента заявил репортеру, что компании социальных сетей должны преследовать и подвергать цензуре всех, кто распространяет информацию, критикующую так называемый «зеленый энергетический переход» нынешней администрации. Ну так, наверное, и до закрытия Fox News недалеко в демократических Соединенных Штатах Америки. А у Байдена на все 7 бед по-прежнему один ответ – путинское повышение цен.
Суровое лето, рекордно высокая цена на бензин. Годовая инфляция достигла 8,6%. Это самый высокий показатель с 1981 года. Рост повсеместный. Это еда, бензин, жилье. Рост на некоторые категории топлива просто зашкаливает.
Средняя цена на бензин впервые поднялась до $5 за галлон. Что вы можете сказать американскому народу, который из-за этого пострадал? Особенно с учетом того, что наступило лето.
Это просто возмутительно, что с нами натворила война на Украине. Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина одновременно на еду и бензин. Отчет об инфляции подтвердил то, что американцы уже знают. Путинское повышение цен сильно ударило по Америке. Цены на топливо, электричество и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен с мая. Я делаю все, что в моих силах, чтобы остановить путинское повышение цен и снизить стоимость газа и продуктов питания.
Белый дом ожидает снижения этих цифр для американцев в ближайшем будущем. Если да, то когда?
Смотрите, президенты, мы очень хорошо понимаем, что у нас неприемлемо высокая инфляция. Данные нам говорят о том, что цены растут месяц от месяца. В общей сложности индекс потребительских цен вырос на 1%. Половину этого роста обеспечил рост цен на энергоносители и продовольствие, что может быть почти напрямую связано с путинским вторжением на Украину. И поэтому...
Дело же не только в этом. Вы же знаете, цены растут на все. Я понимаю, что растет цена на нефть на мировых рынках, но цены-то растут на все. Подержанные автомобили, аренда жилья.
Все верно, и президент это понимает. И он сделал акцент именно на этом. Он сосредоточен на этой проблеме. Поэтому в первую очередь план, знаю, что это не звучит как план, но он уважает независимость Федерального резерва.
Дела идут очень плохо. Преступность, ситуация на границе, экономика. По нам бьют по всем фронтам. Посмотрите на цену на бензин, она превышает $5 за галлон. Это еще один рекорд, побитый Джо Байденом. После того, как вы доедете до продуктового магазина, на еду денег у вас уже не будет. Но погодите, я думал, что инфляция – главный приоритет Джо Байдена.
Я хотел бы рассказать о моем главном приоритете – сражаться с инфляцией. Я понимаю, что американцы встревожены, и на то есть весомая причина.
Джо сражается с инфляцией, и инфляция побеждает. Вместо того, чтобы отправлять нам по почте бесплатные тесты на коронавирус, пускай пришлет нам бесплатные успокоительные.
В этой связи, конечно, интернет захлестнули в прямом смысле этого слова. Шутки про Путина и Мишустина, а также повышение цен на бензин, встречаются президент и премьер. Мишустин докладывает Путину, что по вашему личному распоряжению мы уже ввели в США налоги на электричество и бензин. Путин говорит, а на еду? Мишустин отвечает, что на еду налоги мы ввели еще в прошлом месяце. И все было бы очень весело, если бы не... Донбасс, наша с вами кровоточащая рана. Пушилин официально обратился к Российской Федерации, к Путину за помощью в защите Донбасса. Сказал, что Киев официальный перешел все рамки разумного и неразумного. Песков сегодня это прокомментировал. Сказал, что в ближайшее время последует ответ, и этот ответ, скорее всего, будут озвучивать в Министерстве обороны Российской Федерации. Мы, разумеется, вместе со всеми жителями Донбасса ждем. Давайте мы перенесемся в Донецк. Это самый центр Донецка. К огромному сожалению, это объект не военный. Тот самый роддом, на пятом этаже которого находится детская реанимация. И там во время обстрела были дети, которых не стали эвакуировать ввиду того, что трое из них были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, ввиду того, что были рождены недоношенными. На прямой связи Павел Прокопенко. Паша, здравствуйте. Что сейчас с больницей? Что с женщинами? Что с детьми? Кадры, конечно, кошмарные, когда беременные женщины на самом последнем сроке беременности, а кто-то только что родивший, сидят в подземелье, в подвале. рассуждают на тему того, что выйти, увы, не могут.
Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Евгений. Конечно, я полностью с вами согласен. Мы находимся на самом военном объекте города Донецка. Это тот самый роддом, который накануне подвергся артобстрелу со стороны ВСУ. Вот выбитые двери, выбитые окна. Это центральный вход здания. Мы сейчас находимся в сквере. Это в 10 метрах центральный вход. Далее парк, где отдыхали пациентки. Здесь всегда было многолюдно, и персонал здесь проходил. И только чудом, говорят врачи, никто вчера, во время вчерашнего обстрела, не пострадал. Врачи быстро, квалифицированно, оперативно пациенток укрыли в подвале. Все были эвакуированы в считанные минуты. И там несколько часов пережидали этот мощнейший артобстрел. Было душно, было тесно, но все находились в относительной безопасности. А вот на пятом этаже, как вы уже отметили, действительно оставались дети. Это новорожденные, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, находились в специальных боксах, и эти боксы были нетранспортабельны, их нельзя было перенести в подвал, и медики этого отделения интенсивной терапии остались при своих маленьких пациентах. Во время обстрела женщины просто настоящие героини. Мы сегодня общались с ними, они сказали, что у них не было другого выбора, и они даже не думали, не предполагали, что можно поступить иначе. Это их пациенты, и они с ними должны были пройти, выдержать это испытание. Вот сложно представить, что пережили матери в это время, находящиеся в подвале, только что родившие это новорожденные были в боксах. Женщины были готовы броситься на пятый этаж и грудью закрывать своих детей. Донецк под чудовищными обстрелами. Такого не было с 2014 года. Мы часто в своих репортажах употребляем формулировку «массированные обстрелы». Но это действительно так. Каждый следующий обстрел Донецка масштабнее предыдущего. Масштабнее по количеству выпущенных снарядов. Например, по последней сводке народной милиции за минувшие сутки по Донецку было выпущено около 700 снарядов артиллерийских и мин. Масштабнее каждый новый обстрел по разрушениям, по площади и, к сожалению, по человеческим жертвам. Вот и сегодня обстрелы продолжались. Они были на окраине. Это Киевский, Куйбышевский район. И мы приехали в Куйбышевский район. Частный сектор. Снаряд упал на проселочную дорогу до ближайшего частного дома 5 метров. В это время, в момент разрыва снаряда, мальчик вышел открывать дверь, калитку, приехавшему с работы папе, и раздался взрыв. Папа занес раненого ребенка в дом, оказал первую помощь. Скорая приехала вовремя. Сейчас мальчик прооперирован в больнице. Угрозы жизни нет, но примерно таковы реалии сегодняшнего Донецка. Денис Пушилин обратился за дополнительной военной помощью к России. Он об этом заявил официально. Также глава ДНР всех сотрудников предприятий организации перевел на удаленный режим работы, только чтобы люди не появлялись на улицах. Находиться на улицах опасно. Об этом сообщает в СМС-рассылке МЧС. Просит оставаться дома. И мы заметили, что люди это все прекрасно сами понимают. Они передвигаются по городу перебежками от подъезда к подъезду. Все понимают, что нужно избегать открытых пространств. В своих домах, в подвалах люди организуют бомбоубежище, туда заносят продукты, воду, вещи, предполагая, что, возможно, не дай бог, конечно, но придется воспользоваться этим бомбоубежищем на длительный срок. В интернете, в пабликах я видел фотографию. Родители укладывают спать ребенка маленького в ванну. Уложили там вещи, одеяло, и таким образом родители предполагают, что ванная комната – это самое безопасное место в доме, где можно оставить на ночлег маленького ребенка. Вот о чем думают простые горожане, вот они о чем сегодня беспокоятся. Таковы реалии сегодняшнего Донецка, коллеги.
Спасибо вам большое, Павел Прокопенко, наш военкор от того самого роддома, который пострадал от артиллерийского обстрела украинской армии. И, конечно, поразительные кадры, когда девушки с своими только что рожденными детьми сидят в подвале. Обратите внимание просто на их лица. Там нет вообще ни испуга, ни удивления. Они, естественно, смотрят на своих чад, звонят родным. и пережидают обстрел, как это делали, наверное, уже не один десяток раз в этом городе, в котором они 8 лет живут на войне. Чудом, конечно, чудом, и слава богу, никто не пострадал. Михаил Михайлович, а что хотят-то они, когда палят по роддому? И самое главное, что с этим делать?
Когда наносятся удары по сугубо мирным объектам, тем более роддомам, то, конечно, этим противник преследует следующие цели. Посеять панику среди мирного населения, чтобы эта паника передалась частям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, тем самым будет их снижен морально-психологический потенциал, желание выполнять боевые задачи. Они больше будут думать о своих родных и близких, которых остались в тылу. Собственно говоря, вот такие цели преследуются. А что с этим делать? Опять-таки, во-первых, как бы там ни было, но задача по разгрому донбасской группировки ни с вооруженных сил Российской Федерации, ни с формирования народной милиции никто не снимал. И кардинальная задача безопасности Донецка, прилегающих районов, Луганской области будет решена только тогда, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние. Только
Но Лисичанск и Северодонецк не дадут возможности защитить на данном этапе тот же Донецк от обстрелов.
Нет.
То есть придется продолжать и продолжать.
Речь идет о том, чтобы успешно продолжать наступательные действия в районе Авдеевки, Горловки, Маринки, вот именно в этих районах. Именно там надо отодвинуть линии фронта на безопасное расстояние. Конечно, сказать это очень легко.
Товарищ полковник, мы об этом 3 месяца говорим, давайте двинемся чуточку дальше. Какую помощь Пушилин просит, что он имеет в виду, когда говорит, что обращается к Российской Федерации с просьбой защитить Донецк?
Поскольку он
имеется в виду ПВО. Что он имеет в виду? Он же не про то, что надо довести спецоперацию до конца. Это как бы все уже догадались.
Поскольку он не раскрыл содержание своей просьбы, мы можем только предполагать,
давайте,
все-таки будут усилены возможности по контрбатарейной борьбе. Это, опять-таки, надо усилить и средства разведки, и радиолокационную, и звукометрическую, и воздушную, и силы дальнего огневого нападения. Видимо, он именно это просит, потому что это наиболее такое действенное средство. Опять-таки, удары авиации, поскольку все-таки противник тоже не дурак. И когда он наносит огневые удары с тех или иных огневых позиций, он очень их быстро меняет. И поэтому тут очень должно быть небольшое время проходить между обнаружением самого факта стрельбы и нанесения удара по этим огневым позициям. В этих целях надо использовать и штурмовую авиацию, и оперативно-тактическую. Ну, «Искандеры» те же самые, которые он просит, они будут в этом плане... Нет, это очень хорошее оружие, но они менее эффективны, поскольку они должны стрелять по заранее разведанным стационарным целям. То есть время тут будет очень значительное происходить от момента разведки до выдачи целеуказания и огневых ударов «Искандеров». Тут все-таки надо обходиться силами артиллерии и авиации. Но и опять-таки главная задача, она не снимается. Это разгром донбасской группировки противника. Но только так это можно задачу решить. Опять-таки, если там что-то не так, а это не исключено, что есть какие-то недостатки и в организации контрбатарейности, но надо специалистов тогда прислать, группу, которая должна оказать реальную помощь в организации контрбатарейной борьбы, привлечь для этого все необходимые ресурсы. Вот так, наверное, выглядит это решение этой проблемы.
У ВСУшников дела на фронтах плохи?
Что касается самой горячей
точки. Просто вал в западных средствах массовой информации, словно бы они вдруг открыли глаза и осознали, что невозможно даже сравнивать российскую и украинскую мощь, прямо хоронят украинскую армию.
Что касается самой горячей точки города Северодонецк, то его участь предрешена, скажем так. Это осознают и в руководстве вооруженных сил Украины. Там уже раздаются успокоительные заявления, что типа потеря этого города, это еще не является потерей Украины. Но тем не менее и территориальные утраты, и моральные, они будут очень велики в случае освобождения союзными силами города Северодонецк. И в то же время успешно развивается наступление и на других направлениях. В частности, под Харьковом ведутся бои в районе населенного пункта Старый Салтов. Продолжается наступление на Изюмско-Славянском направлении. И наши войска уже находятся в непосредственной близости от Славянска. То есть, действительно, основания для тревоги у руководства и Украины, и вооруженных сил есть. И они открыто говорят Западу, что если в самое короткое время не будет поставлено тяжелое вооружение и военная техника в требуемых объемах, Украина может и не выстоять под ударами превосходящих сил, вооруженных сил Российской Федерации. И вот опять-таки визит Шольца, Драги и Макрона в этом плане может что-то решить. Мы будем свидетелями, каков будет результат этого визита.
Или они принудят Зеленского к переговорам и капитуляции. Немедленный.
А мы посмотрим, как все-таки оно будет на самом деле. И опять-таки вот эта встреча контактной группы по Украине, которая будет завтра. Какие там будут приняты решения. Если опять-таки будут там продемонстрированы озабоченности, то уж сам и президент Зеленский
какие
сказал.
Решения? Михаил Михайлович, еще 10 миллионов, 12, 13 миллиардов, 17 на оружие дадут, стрясут по карманам, по сусекам этих пушек понадергивают и боеприпасов. И попытаются отправить. Вот такие решения. Других сейчас не дано.
Мы в студии в этой неоднократно говорили, что сейчас время работает на Российскую Федерацию. Ну и президент Зеленский это начал тоже озвучивать, что время сейчас работает на Россию.
Но он побеждает. Он в этой же речи, где время работает на Россию, сказал, но инициатива все-таки на нашей стороне. Мы отвоевали несколько пунктов. Где, правда, не сказал, что за населенные пункты врет и не краснеет. Но это давно с ним.
Если позволите, с уважаемым Михаилом Михайловичем поспорю с точки зрения хоть какой-то логики в этих ударах, потому что на самом деле, психология это важная история, но вопрос ответной реакции, да, и учитывая, что Донецк и Донбасс, они на протяжении 2014 года проводят вот эти обстрелы, я не думаю, что здесь возникает какая-то паника или... Значит, мне кажется, наоборот, желание отомстить и достигнуть поставленных целей. Тем более, это очень важно сейчас и для ополченцев Донбасса, и для российской армии. Я вообще считаю, что вот эти вот обстрелы имеют такой, фактор совершенно безумной, бессмысленной акции, которая, является поистине одной из самых жестоких во всей мировой истории. Любые боевые действия, там много жестокости. Но то, что сейчас происходит, можно по пальцам пересчитать такие случаи. Да? Вот, например, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами. Но там хоть было военные действия, две страны, еще фактически мировая война не закончена, хотя, понятно, уже поражение очевидное. Да, это жестокость, показательная жестокость. Те события, которые сейчас происходят, мы же понимаем, что, условно говоря, промышленного потенциала большого сейчас в Донецке нет. Войсковых соединений тоже нет. Поставки вооружений и личного состава не идут через Донецк. То есть это методы устрашения. Из истории вспоминаются случаи 1944-1945 год. ФАУ-1 и ФАУ-2, когда немцы ракетами обстреливали Лондон. Да? Слушайте, уже война шла на континентальной Европе. Никакого значения эти обстрелы не наносили серьезного военного. Значит, Германия, которая к тому моменту уже проигрывала и Советскому Союзу, и западным союзникам по военному потенциалу, тратила последние ресурсы не для того, чтобы достигнуть каких-то локальных успехов или в ходе оборонительных боев успехов по защите территории, они просто тратили тысячи ракет, огромные средства, напряжение военно-промышленного комплекса для того, чтобы нанести вот этот вот психологический эффект, психологический удар. Но я хотел бы напомнить, что в этих двух случаях все-таки вот это вот обстрелы шли против территории не это соперников, с кем шли боевые действия. А здесь украинская военщина бьет по, как они говорят, своим территориям и по своим мирным жителям. То есть в мировой истории таких примеров привести невозможно. Вот на самом деле, мне кажется, что, конечно, еще предстоит множество сложных сражений, много пройдет действительно таких военных операций, и придется сопротивление подавлять вот этой вот западной, в том числе военщины. Но вот эти вот события, которые происходят, это такое агония. Это начало конца с точки зрения уже психологического эффекта. Ну а Запад, он сейчас, поставляя вот эти вооружения, несет прямую ответственность за преступления против мирных жителей, преступления против человечества. Вот у нас где-то в СМИ не так широко это комментировалось, но я хотел бы обратить внимание во Франции завершился первый тур парламентских выборов, и там партия Макрона совсем чуть-чуть там на доле процентов обыграла левый блок Меланшона, лидера непокоренной Франции. Так вот, позиция какая у Меланшона левого блока была? Против вступления в ЕС и против поставок вооружения на Украину. Я прямую цитату практически Меланшона в переводе приведу. «Оборонительного оружия не бывает. Поставки Цезаря на Украину, который уничтожил пол Масула, это фактически участие во Франции, в соучастии Франции в событиях на Украине. Это большая ошибка для Франции». С такой внешнеполитической позицией Меланшон и Блок шел на выборы. Это тоже еще показатель постепенного понимания, отрезвления от того, что происходит. Ну а для нас, конечно, для жителей России, для русских людей, конечно, принципиально, чтобы та просьба, с которой обратился Пушилин, была реализована. Необходимо действительно осуществить комплекс мер, которые, ну, позволят не допустить этих обстрелов. Потому что, да, Северодонецк, да, Лисичанск, но это очень чувствительно для любого человека. И, конечно, сейчас требуются серьезные шаги, в том числе и по достижению военного успеха, по недопущению будущих обстрелов этих территорий. Что делает украинская армия? Она фактически, выходя из любого населенного пункта, который завоевывает союзнические силы, они фактически уничтожают эти города. Они полностью стирают с земли. Такое впечатление, задача полностью отутюжить и уничтожить любую инфраструктуру, всех мирных жителей, оставить поле. Они не воюют за свою страну, они воюют за свой режим. И мы должны это понимать, в том числе и ту тактику, которую они применяют против нас.
На РД при этом говорят, что виноват Путин. Путин в целом виноват всегда, даже в ценах на бензин в Соединенных Штатах Америки. Но когда показывают этот рынок, называется он майский рынок Донецка, погибшая женщина, погибший мальчик, и якобы удар нанес Путин. Даже Зеленский до этого не додумался. Давайте посмотрим, там маленький совсем эпизод.
От этого рынка в Донецке на востоке Украины мало что осталось. Как сообщается, в результате российского удара 3 человека погибли и еще несколько получили ранения. Против массированных обстрелов российской армии Украина все более бессильна. И украинский президент, разумеется, разочарован в Западе.
Сегодня уже 109-й день полномасштабной войны, но далеко не 109-й день, когда мы говорим партнерам простую вещь. Украине нужны системы современной противоположной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили мы их? Нет. Нужны ли они? Да.
Государственное телевидение Германии, самой мощной страны, вот такую вот пургу у нас несет. Пожалуйста.
Ну, что касается западных средств массовой информации, и особенно немецких, которые оказались полностью подчиненные, начиная с верхушки, с руководителей, с топ-менеджеров, так называемых, из владельцев немецких СМИ, и американским интересам, и американской пропаганде, это отдельная история, но что мы здесь должны все-таки видеть. Мы живем на двух, де-факто, на двух информационных планетах. И надежда на то, что мы, рассказывая правду, вот у меня всегда это... Ну, я в журналистике, там, я не знаю, с 70-х годов. И вот эти сказки о том, что против лжи нужно бороться только правдой, ну вот приводят к тому, что весь западный мир в большинстве своем населения убеждено, что это русские обстреляли роддом, а если бы там убили новорожденных и матерей, вы думаете, что? Они бы правду стали рассказывать? Тоже сказали, что Путин бы убил. Так что... Другой вопрос, как с этим бороться в информационном поле, сейчас я не об этом. Но мы должны понять, что при всей критике так называемой кремлевской пропаганды наших средств массовой информации, наши пропагандисты, что кремлевские, что околокремлевские, что внутрикремлевские, дети в сравнении с ними. Такую чудовищную ложь так массово ни одно наше средство массовой информации не способно выдавать регулярно. При том, что нужно понимать, что все-таки там есть журналисты, которые что-то понимают, что-то знают. Они не могут не видеть, что они лгут. Если они лгут сознательно, целенаправленно, и в этом смысле полная консолидация западного политического класса. Но у них там идет борьба. За что? За место премьер-министра, за парламентское большинство. Но надежда на левых во Франции. А сейчас левые возьмут большинство там. У них тоже теперь большинство всегда весьма относительное. То есть никаким реальным большинством не является, поэтому нужна коалиция, поэтому примерно одна и та же политика идет. Вот. Надежда на левых, на французских левых, да они в советское время. Французская компартия, итальянская компартия, самые мощные в Западной Европе. Еврокоммунизм, критика Кремля, критика Советского Союза по поводу Афганистана и всего прав человека, диссидентов и всего остального. Так-то оставь надежду, входящую в это самое, в левое
царство. Под красным флагом не выберемся.
Но это показатели отторжения Макрона, его политики.
Не братья они нам, Юрий Вячеславович.
Теперь о Макроне. Вот это самое. Юрий Вячеславович, вы даете еще
с удовольствием
одну партию сыграть. Теперь на флейте. Значит, Макрон. Вот Евгений, по-моему, обратил внимание, что этот Столтенберг небритый. Под Зеленского работает. Вы видите, что они все стали похожи на Зеленского. Это даже внешне. И Макрон. Запад тогда говорил.
Я не пойму, это хорошо или плохо,
Виталий. Наши либералы. Ну, судите сами. Но я-то в Западе давно уже не очарован, поэтому... Что,
человек сидел на изоляции, он болен опоясывающим лишаем, его отправили на встречу к президенту Финляндии, велика вероятность, он до сих пор еще заразный. С этим связана небритость? Ой, Владимир,
я не знаю, что при опоясывающем лишае можно бриться, нельзя бриться.
Видимо, нет.
Я в медицинском...
При ковиде можно.
Да, с толком не вдаюсь. Итак, нам-то говорили и там, и здесь, ну, вообще эти украинцы, тем более, что оторвавшись от России, они и так-то были европейцы, в отличие от нас. Оторвавшись от России, вообще станут сверхевропейцами. А мы видим обратный процесс. Европейцы становятся похожи на украинских политиков. Макрон говорит то же самое, что Зеленский. Да, Зеленский марионетка в руках Запада, особенно американцев и англичан. Но эта марионетка дергает за язык, за ниточки Макрона, Шольца, Столтенберга. И ждать, что сейчас расчет Запада какой? Совершенно очевидный. Да, русская армия постепенно побеждает. Сейчас я к этому еще вернусь. Тут есть, конечно, вопросы. Это они все прекрасно понимают. Вот. Но нужно, чтобы она не победила. Чтобы все затянулось. Да, санкции продолжаются. Уже там 7-й, 8-й, какой-нибудь там 12-й пакет.
7-го не было еще.
Ну, хорошо, будет.
Но будет.
Да, 6-й с половиной. Вот, это все будет продолжаться. Но что-то не рушится русская экономика, и народ в Москве не восстает против Путина. Вот, следно, нужно на всякий случай не дать возможность России победить. Отсюда появляется какой-то итальянский план из 4 пунктов мира, якобы мира, куда входят, что главное, Крым, ДНР, ЛНР принадлежат Киеву, значит, наши прекращают военные действия, отступают...
Спорные территории они там.
Спорные, да. Значит, заходят на российскую территорию. Это же понятно, что мы на это не согласимся. Но это подготовка к тому, чтобы сейчас дать возможность киевскому режиму передохнуть, остановить русское наступление российское, союзническое, как сейчас стали правильно выражаться, вот, а желательно и затолкать его туда дальше. При этом ДНР, ЛНР можно будет обстреливать из этого оружия в любое время, сея панику и предполагая, что население будет недовольно уже местными властями. Террористические акты будут продолжаться и умножаться. Этого же Запад ничего не замечает. Там же полная консолидация медиа и политического класса. А Зеленский, почему они еще стреляют? Каждый удар такой по роддому этой пушки, этой гаубицы, по больнице, по школе, по рынку, желательно с жертвами.
Это они мажут кровью лидеров Запада, потому что ваше оружие, ваше дипломатическое прикрытие, вы ничего не замечаете, следовательно, это кровь и на ваших руках. И вы, естественно, не хотите проиграть, потому что если вы проиграете, режим падает, то и вам предъявят претензии. Может быть, английское население узнает, что не только пару наемников английских там убили в Донбассе, а еще масса детей погибло от их оружия, от оружия этих наемников. Ну зачем же Западу, чтобы это узнавали? Так что весьма консолидированная вот эта западная коалиция, нацистско-бандеровская, идеологически очень четко выстроенная, несмотря на внутренние противоречия, это нас не должно вводить в заблуждение. И последнее относительно самой военной операции. Ну, я, как и другие, многократно говорил, что там, стоя в Москве, да еще не будучи специалистом военным, ну, довольно наивно давать какие-либо советы. Но то, что все-таки можно предположить, вот я помню, где-то в марте я сказал в этой студии, что мы не достигли еще психологического перелома в этой военной операции. И Ольга Скобеева весьма жестко меня перервала и даже упрекнула там в некотором чуть ли не капитулянстве. А мы и по-прежнему не достигли. От того, что наше общество консолидировано, что мы смотрим на это одними глазами и полностью солидарны в большинстве своем с нашими вооруженными силами, все остальное, это безусловно есть. Но там-то не произошло этого перелома. А как он может произойти? Я считаю, ну, первое, конечно, если резко будет отодвинута линия фронта и прекратятся эти обстрелы Донецка, как минимум.
Ну, так будет Лисичанск обстреливать, да. Северодонецк.
Нет. Да, в ближайшие, я так понимаю, дни и часы этого не случится. И потом не надо забывать, отодвинулись, а там впереди еще города не меньшие, чем Донецк, а то и больше. Харьков, Днепропетровск и так далее. То есть на этом операции не заканчиваются со всеми последствиями, в том числе и жертвами. Но второе, что я предполагаю, можно было бы сделать, и вот осмелюсь высказать такую рекомендацию. Насколько я понимаю, решение уничтожить высшее военно-политическое руководство Украины Кремлем не принято. Это табуировано. Причин тому много, они понятны, не буду на этом останавливаться. Потому что надо думать, что нескольких высокоточных ракет, десятка, хватило бы, чтобы обезглавить нынешний киевский режим. Это отдельный момент. Но почему нельзя нанести подобный удар по генералам, которые принимают решение о выстреле той или иной гаубицы, не Зеленский принимает решение там, в Киеве, или где бы он ни сидел. Это принимает конкретно, я не знаю, полковник, генерал здесь где-то на месте. Надо думать, эти места известны. Вот вывести из строя, деморализовать, вырубить это среднее, выше среднее звено руководства вооруженными силами, мне кажется, вполне логично, и с политической, и с психологической, и с военной точки зрения. Почему это не делается, не знаю. Это вопрос, наверное, к военным. Политически я тут проблем не вижу. Это понятно. Вопрос к военным. Не знают они их местонахождение, или они сами сидят там в жилых домах, генералы эти, в буквальном смысле слова. Но чем больше будет жертв из мирных жителей на этой стороне, тем больше возникает вопрос у многих, а почему только с этой стороны жертвы? Раз все равно жертвы среди мирных есть, почему они только с этой стороны? Почему гуманизм, который не ценит ни Запад, только с одной стороны? Почему там расстреливают, калечат наших пленных, а мы показываем, как мы с ложки кормим и этих военнопленных и перевязываем им раны? Тут тоже существует определенный предел, которым опасно подойти и перейти через него. Ну вот то, что я вижу на данный момент.
Не прерывала, резко не останавливала с уважением к вашей обиде месячной давности, но...
Двухмесячной
давности, но... Что касается психологического перелома, нам здесь, стоячи в Москве, с психологической точки зрения, Было бы приятно, если бы мы с вами уже взяли Киев и прямо сейчас...
Киев взять невозможно. Военным путем Киев взять
это
невозможно.
Почему невозможно? Что нам бы с психологической точки зрения, чтобы наступил психологический перелом, так вот было еще бы секунду. Приятнее. Секунду. Что касается руководства военного, да, которое надо уничтожить, мы-то с вами исходим из того, что, не то, которое высшее, да, как вы выразились, среднего звена, мы исходим из того, что мы прямо в это время... активно его уничтожаем, что называется, перемалываем. Именно в этой связи накануне, в том числе западные средства массовой информации, в том числе заместитель Остина Хикс заявил о 20 тысячах убитых украинских солдат.
Это же не генералы 20 тысяч.
20 тысяч убитых в месяц. Задают логичный вопрос. Мы поставим вам оружие, где вы возьмете пехоту? Ну, то есть в прямом смысле слова заканчиваются украинцы. И не все из них представители теробороны и, разумеется, рядовые. А что касается побыстрее, здесь всякий раз один и тот же аргумент. Сберегаем российских солдат. Слишком тяжело нам это все давалось первые дни, и не хотелось, чтобы оно продолжалось.
Я не говорил побыстрее, я сказал, что смешно, иногда и стыдно из московской студии давать военные советы.
Конечно.
А побыстрее никто не говорит. Я говорю о том, что во всяком военном действии, даже в конкретной битве, Михаил Михайлович, не даст соврать, наступает либо не наступает перелом. И когда можно меньшим числом победить больше, вот из-за того, что этот перелом наступил. Он, я утверждаю, не наступил. Я говорю, как его, на мой взгляд, можно приблизить? Не тем, что сейчас на конной тяге до Киева бежать. Это нереально. Вот, я привел другой пример. Относительно Киева, Киев взять невозможно военным путем, это вам, тут даже нечего говорить.
Возможно, но мы не будем этого делать.
Нет, правильно.
Военным путем можно решить все.
Нет,
конечно.
Мы просто отказались от этого метода ведения
войны.
Вы видите, по интернету ваши корреспонденты, если они там еще остались, вот на той территории, Украина живет, как будто этой войны нет. Во-первых, им рассказывают о победах. Во-вторых, о том, какие русские плохие, а это всегда успокаивает. О том, что Запад с ними. Соответственно, можно продолжать пить кофе в этих киевских и иных кафе. На пляжах Одессы полно людей.
Честно говоря, удивительно, что у вас складывается такое впечатление. И Арестович, я просто не знаю, на кого вы ориентируетесь.
Это разделенные страны. Вот тем людям все равно, что делается
на Донбассе. Исходят из того, что перелом наступил.
Это разделенная страна психологически. Они... ненавидят русских, вот эти киевские деятели. Но это не значит, что их волнует.
Да мы сейчас не про Донбасс, мы
сколько
про
там
то,
погибло?
Что перелом в самом деле наступил. 20 в месяц,
или 120?
Помножьте на месяцы, которые идет спецоперация. Но это невозможно продолжать бесконечно долго. Ну просто потому, что заканчиваются, еще раз возвращаюсь к этому.
Точных цифр мы не знаем, это британцы.
Солдаты.
Вот вам западники говорят,
те западники бесконечные, которые говорят, все, хана, либо сдавайся, либо отдавай территорию, давай что-то делать, товарищ Зеленский. Внимание.
Мы не можем спуститься, блядь! Нас валяют!
Кадры боя за промзону завода «Азот» сняты на экшн-камеру украинского боевика. Видно, что ВСУшники вооружены американо-бельгийскими штурмовыми винтовками «СКАР». На Донбассе уже появилась и западная артиллерия.
Это французская техника, самоходная гаубица «Цезарь» 52-го калибра. Три из них используются для атаки. Техника выстраивается, потом ее заряжают. Они стреляют по российской артиллерии в 17 километрах.
Такие французские гаубицы украинские каратели уже используют для обстрела жилых кварталов Донецка. Не разорвавшийся снаряд «Цезарь» нашли в центре столицы ДНР. Едут на Украину и итальянские гаубицы. На этом фото эстонская бронемашина «Мамба». Сообщается, что она находится в Лисичанске. Такую же технику передали и нацистам из батальона «Кракен». До передовой доезжает далеко не все западное оружие. Значительная его часть успешно уничтожается нашими калибрами.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чертков Тернопольской области уничтожен крупный склад, поставленный киевскому режиму из США и европейских стран, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских снарядов системы вооружения.
«Вашингтон-Пост» отмечает, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы, а надежды Киева на победу тают на глазах. Зеленский для бодрости врет и рассказывает о мифических успехах в ВСУ. Якобы скоро они вернут русский Крым. Вот только украинскому президенту уже не верит даже его собственный советник. Арестович фантазирует, как русские и украинцы вместе завоюют Европу.
А ну как Путин победит. Добавляем к 1,5 миллиона российской армии 500 тысяч украинской мобилизованных. Как украинцы воюют, все убедились уже. Так вот, и все это поедет в Европу. Где эти все европейские армии, которые в подавляющем большинстве случаев представляют собой демонстрационные потешные войска, не способные к решению реальных задач обороны своей страны?
«Гардиан» пишет о том, что огромные потери ВСУ могут скоро привести к переломному моменту. По данным издания, ежедневные потери украинской армии до 1000 человек в день. Шокированные украинцы рассказывают, что повестки приходят даже тем, кто уже погиб на фронте.
Смотрите, это похоронка от мая. Погиб человек, умер.
А
вот что пришло.
Я в***.
Для восполнения потерь личного состава армии на Украине начинается мобилизация женщин. По приказу Генштаба ВСУ Украина, которые уже являются военно обязанными, мобилизует уже завтра. До конца месяца на воинский учет поставят всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. То, что на фронт уже отправляют неподготовленных молодых парней, признал даже министр обороны Резников вместе с другими чиновниками. Он требует дать ВСУ еще больше оружия. Украина уже официально готова превратить в испытательный полигон.
Зачем думать, проводить заседания военных комитетов с экспертными спорами, теоретические выкладки бесконечно рисовать? У нас же сейчас это можно проверить прямо на поле боя, на востоке Украины в большом объеме.
Западные бюрократии и прагматизм оказались гораздо сильнее, чем их ценности. Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но он устал и довольствуется гибелью украинцев. Нам нужна помощь, причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью. Как говорил товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу.
Недовольный западными партнерами Резников рассказывает The Economist, что хотя он и юрист, но после переговоров с французами и немцами ему хочется материться. Советник Зеленского Арестович не сдерживается, вероятно, потому что он не юрист.
Вот это просто. Извините, я уже перехожу на простую эту самую, потому что, ну вот если это вот трезво со стороны посмотреть, если не за этим стояла, не стояла конкретная трагедия конкретно украинского народа, конкретно нас, то более дурной и дешевой комедии, чем передача Западом на вооружение, я просто не в силах представить. Это очень дурная и дешевая комедия.
По мнению другого советника Зеленского, подалека Киеву для победы нужна 1000 гаубиц, 300 единиц РСЗО, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 дронов. Передавать все это Киеву Запад не торопится, хотя глава Пентагона Остин и рассказал в Бангкоке, что Вашингтон готов дать ВСУ все, что нужно, не спеша принимать Украину в Евросоюз.
Разумеется, еще остается работа. Хочу, чтобы вы правильно нас поняли. Украина сейчас на войне, и вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идут на то, чтобы завершить эту страшную войну. Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно еще усилить законодательство. Касающееся борьбы с коррупцией. И еще улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев высказывается деликатно и старается не обидеть Зеленского. А вот норвежский телеканал NRK прямо и подробно объясняет, почему Украине не место в Евросоюзе.
Украина мечтает о быстром вступлении в ЕС. Вот пять причин, почему этого не происходит. Первое. Широко распространенная коррупция. Ситуация на Украине хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, даже если Зеленский заявляет, что решил бороться с коррупцией. Второе. На Украине есть проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. И они посерьезнее, чем у Польши и Венгрии. Третье. Экономику и политику контролируют олигархи. На Украине есть капитализм, но нет функционирующей рыночной экономики. Четвертое. Нищета, война и национализм. Украина – бедная страна с населением около 43 миллионов человек. Украина не соответствует политике ЕС по культивированию разнообразия, терпимости и общности между различными этническими группами. Пятое. Сокращение пути Украины в ЕС несправедливо по отношению к странам Западных Балкан.
Европейцы устали от украинского конфликта. Мадриду пришлось извиняться перед Шольцем за попытку отправить Киеву 40 немецких танков «Леопард-2». Теперь речь лишь о 10 машинах, да и те повреждены, сообщает Business Insider. Сам канцлер Германии вместе с французским президентом Макроном и итальянским премьером Драги собирается в Киев, чтобы убедить Зеленского подписать мирный договор с Путиным.
Шольц планирует посетить Киев перед саммитом G7 в конце июня. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Канцлер хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка Шольца в Киев была единодушно одобрена коалицией светофоров. Но ожидания совсем разные. В то время как СВДП продолжает требовать поставок вооружений, собственная партия Шольца призывает использовать дипломатию и достичь прекращения огня с Россией. Член СДПГ Ральф Штегнер предостерегает от обсуждений только поставок оружия Украине. Война должна закончиться, а для этого нужна дипломатия, сказал Штегнер. Поездка канцлера с Макроном и Драги может помочь приблизить прекращение огня.
Зеленский мира не хочет. Заявляют, что жители Херсона и Мелитополя, которые получили российские паспорта, коллаборанты. А украинские каратели продолжают обстреливать Донецк. Накануне артиллерия ВСУ убила 5 мирных жителей, в том числе ребенка. 33 человека получили ранения среди попавших под обстрел объектов роддом. Беременным женщинам и роженицам с младенцами пришлось прятаться от снарядов в подвале.
Прямой в рынок, там люди.
Скоро вернемся, никуда не уходите. Расчеты РСЗО «Смерч» нанесли удары по замаскированным складам украинской армии, где хранились боеприпасы, военная техника и западное вооружение. Смотрите.
У нас есть несколько минут, чтобы выехать, навестись, произвести пуск. Приходится менять стартовые позиции почти каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется, и это тоже является спецификой нашей работы. Заря, я луна, есть готов.
Луна, луна, цель 1001, расход 3, пуск, я заря.
Машина заезжает на стартовую позицию, наводится и происходит пуск. После пуска у нас есть 2 минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Поддерживаем друг друга, помогаем и словом, и самое главное делом.
Александр Павлович.
Ну, существует фразеологизм такой устойчивый о том, что история не знает сослагательного наклонения, но я все же попробую. Рискну предположить, что если бы не специальная военная операция, то все те муки, которые сейчас переживает население Донецка, других населенных пунктов Донецкой и отчасти Луганской Народной Республики, хотя Луганская Народная Республика в основном уже восстановила свою территориальную целостность, все эти муки можно было бы умножить на 10. Потому что мы видим, что, во-первых, нет никаких моральных сдерживающих факторов у военного руководства Украины. Во-вторых, накоплен очень серьезный военный потенциал, в том числе средства поражения в непосредственной близости от города Донецк. Мой вот коллега из Беларуси, Олег Гайдукевич, заместитель председателя парламентской комиссии по международному сотрудничеству, недавно был в Донецке, они привозили гуманитарную помощь. Местные жители говорят, что таких обстрелов не было никогда. Значит, это сознательное решение высшего военного руководства Украины об огневом поражении гражданских объектов. Зачем это делается, прекрасно об этом сказал Михаил Михайлович, и об этом говорил представитель ДНР Басурин. Совершенно верно. И деморализация, и цели другие преследуются, они имеют под собой определенную изуверскую логику. Но я хочу, пользуясь моментом в этой студии, сказать, что обязательно, точно так же, как сейчас в Донецке проходят суды над военными преступниками, британскими наемниками, значит, неонацистами из подразделения Азов, сдавшимися в плен под Мариуполем, значит, другими украинскими военнослужащими, совершившими военные преступления против мирных граждан, значит, точно так же Залужный, другие украинские генералы, потому что это не могло осуществляться без их санкций, а может быть и сам верховный головнокомандувач, вот этот вот Зеленский, они рано или поздно в Донецке, и это будет справедливо, предстанут перед судом.
В Ниццу сбегут.
Вот этот может быть. Может быть, еще кто-то сбежит. Мы знаем, что, к сожалению, не все нацистские военные преступники ответили. Но какая-то часть обязательно предстанет перед справедливым судом юридически. А те, кто не ответит сейчас, ну, для людей верующих, понятно, они ответят перед судом Божьим. Важный еще момент, который заключается в надеждах на неких европейских союзников. Я здесь позволю себе не согласиться. Откровенно говоря, никаких надежд на европейских левых, как и на европейских правых нету. Правые там все с фашистским душком. А что касается левых, вот коммунистов в традиционном понимании нашем, русском, советском понимании, там практически не осталось. Поскреби любого. Или анархисты, или неотроцкисты, свяжешься с ними. В чистой обуви, поверьте, вступите обязательно в какое-то, извините, ЛГБТ. Это вот железно. И я еще напомню, вот есть хороший советский роман, вы его знаете, наверное, Всеволода Кочетова «Что же ты хочешь?». Да, там один из самых мерзких персонажей, роман посвящен деградации значит, нашей вот творческой интеллигенции, правящей элиты, тем процессам, рискам, которые развивались уже в советское время. Один из самых мерзких персонажей – это итальянский коммунист. Вот, поэтому надежды на них никакой нету. А так, в целом, конечно, отмечается некоторое разделение позиций коллективного
Запада. Александр Павлович, вынужден с вами не согласиться. Ну, множество испанских коммунистов, и я с ними лично знаком и общался, воевали на стороне ЛНР и ДНР с 2013 года.
Это активисты или мы говорим о структурах партийных?
Партийцы. Сейчас они подвергаются преследованию.
Я готов спорить, но... Допустим, вот моя точка зрения такова, она тоже основана на общении с рядом представителей.
Они нам благодарны, что Советский Союз за них воевал, понимаете?
Безусловно. Понимаете, среди простых
людей... У них генетическая память.
Среди простых людей, среди актива, такие люди, конечно, есть. Среди разного рода политических лидеров, тех, кто, значит, заседает в Бундестаге, допустим, Ди Линке, тех, кто есть в Европарламенте, ну, на мой взгляд, таких людей раз-два и обчелся. В основном это как раз-таки представители вот тех идеологий, тех позиций, о которых я говорил. А что касается Запада в целом, ну, посмотрите, там есть некоторое разделение уже сейчас. Вот Макрон, например, Шольц, значит, Драги. Совершенно очевидно, что они сторонники передышки на сегодняшний день. Есть партия войны. Это, конечно, Великобритания, Польша, Соединенные Штаты Америки. Все это можно отследить по тем объемам финансовом выражении военной помощи, которые предоставили Украине. Поверьте, история еще по-своему оценит обиженную ливерную колбасу, и не зря украинский посол Мельник там беснуется в Берлине. Германия, при том, что она является ключевой страной в Евросоюзе с точки зрения экономики, военной помощи Украине предоставила меньше, чем Польша. А Франция и вовсе, по крайней мере, по состоянию на середину мая, всего 170 миллионов. Это определенного рода показатель.
Но в мире капитализма надо сейчас прерваться совсем ненадолго, а сразу после Зеленский же снова обратился к ливерной колбасе, говорит, ты определись, ты с Путиным или с Украиной, если с Путиным, то это зрада.
К колбасе нельзя ехать в Киев, потому что Зеленский съест эту колбасу. Скоро вернемся. Эксклюзивные кадры из освобожденного Севердонецка. Украинские неонацисты забаррикадировались там на территории завода «Азот». Вся остальная часть города полностью зачищена. В Северодонецке работает наш военный корреспондент Николай Долгачев. Эксклюзивные кадры на ваших экранах.
Двигаемся, двигаемся.
Все, Северодонецк, еще много средств украинских видео наблюдения. Сейчас их ликвидируют. Это здание службы безопасности Украины, которое находится в Северодонецке. Теперь, конечно, никаких спецслужб этой страны здесь уже нет.
Фашисты заскочили в два здания и решили, короче говоря, повоевать с нами. Ребята настолько оперативно их оттуда выдавили, что казаки не успевали вывозить 200 и 300. Вот и вся суть. Ребята, если они будут вот таким образом нам сопротивляться, их еще хватит даже на несколько дней. Поэтому посмотрим, что из этого у нас получится. Четырнадцатое число на данный момент 01:16. Все. То есть вот она промышленная зона. И мы с вами видим, кто здесь хозяин. Пожалуйста. Отходи. Отход.
Теперь внимание на экран. Минобороны показывает без преувеличения горы трофейного оружия, которое бросают украинские нацики при отступлении. Среди прочего, обратите внимание, привычные каждому ракетные комплексы «Джавелин» и «НЛО» шведско-британского производства. Зеленский при этом сегодня вдруг неожиданно заявил, что время, оказывается, играет на Россию, никак не на Украину. Поэтому Киев, по его словам, готов вести переговоры, но исключительно в случае, если Москва прекратит войну. При этом обращаем внимание, войну мы прекратить не можем ввиду того, что войну не начинали и прямо сейчас добиваемся поставленных целей, проводя спецоперацию России на Украину. При этом Зеленский обратился к Шольцу, потребовал канцлера Германии принять сторону Украины или сторону официальной Москвы. В Берлине при этом прям раздражены и прямым текстом говорят, если хамское поведение продолжится, то не получишь вообще ничего.
Президент Украины неожиданно обрушился с резкой критикой в адрес Олафа Шольца. И все это незадолго до возможного визита канцлера Германии в Киев. По словам Зеленского, Шольц по-прежнему слишком уж печется о России. Более того, глава немецкого правительства должен лично принимать больше усилий для вступления Украины в ЕС, потребовал украинский лидер.
Как сообщают итальянские СМИ, в этот четверг вместе с президентом Франции Макроном и премьером-министром Италии Драги канцлер Германии Шольц посетит с визитом столицу Украины. Киев же в преддверии приезда высоких гостей потребовал увеличить и ускорить поставки вооружений, чем в буквальном смысле схватил Берлин за горло.
Остается только удивляться тому, что именно сейчас, когда Шольц наконец-то собрался в Киев, украинцы его опять резко критикуют.
Чего они этим добиваются? Не попытка ли это заполучить больше оружия? Просто таким образом они ведь рискуют разозлить важного партнера.
Стоит только взглянуть на военную ситуацию на Украине, сразу становится понятно, что это просто отчаянная попытка заполучить больше оружия. За этой критикой, за этими требованиями, за этими четко выраженными просьбами буквально чувствуется отчаяние. Еще раз, стоит только взглянуть на военную ситуацию здесь и, в частности, на востоке Украины. Сразу видно, какому массированному давлению подвергается украинская армия.
Столь резкая критика от президента Зеленского в адрес Шольца в преддверии визита нашего канцлера в Киев, в ведомстве федерального канцлера уже на нее отреагировали?
Нет, реакции из ведомства федерального канцлера пока не последовало, но более чем уверен, что в стенах резиденции Олафа Шольца у меня за спиной подобные резкие заявления Зеленского одобрения не найдут.
Еще больше от Украины устали простые немцы. По данным федерального статистического ведомства ФРГ, в мае инфляция в Германии подскочила до 7,9%. Самый высокий показатель с 1973 года, то есть почти за полвека. Бундестаг связывает повышение цен на продукты с ростом стоимости энергоносителей, то есть путинским повышением цен, как принято теперь говорить на Западе. Но министр экономики ФРГ Хабек предлагает простым согражданам затянуть пояса. Слушаем.
Сегодня министр экономики Хабек представил план под названием «80 миллионов. Все вместе к переменам в сфере энергетики. Лучше жить экономно».
Министр экономики начал кампанию за экономию энергоресурсов с 9 плакатами, ориентированными на более чем 80 миллионов немцев. На них простые рекомендации для повседневной жизни. Например, размораживание морозильной камеры экономит электроэнергию, равно как и поездки на автобусе или поезде.
Дорогие немцы, те, кто экономит энергоресурсы, усиливают независимость Германии. Дорогие любители принять душ, энергосберегающая насадка для душа экономит 30% энергии на горячую воду. Очень и очень серьезная ситуация, которая состоит из нескольких компонентов, привела нас к началу этой кампании. Это структурная задача нашего времени – уменьшение выбросов углекислого газа. Во-вторых, это путинская война против Украины и безотлагательная необходимость снизить ту плату, которую получает Путин. В-третьих, социальный вопрос, который стал остро, острее, чем когда-либо, из-за высоких цен на энергоресурсы.
Не только частные домохозяйства должны помочь в сбережении энергоресурсов, но и предприятия. Президент Центральной ассоциации немецких ремесел Воль Зайфер дает советы.
И чем толще полотенце, которым парикмахеры сушат волосы клиентам, тем больше будут энергозатраты на его очистку. Чем тоньше полотенце, тем меньше энергозатраты.
Можно начать с так называемых низкопороговых мер, например, полностью загружать посудомоечную машину, снизить температуру в помещении и в холодильнике. Также домовладельцы могут оснастить жилье умными радиаторами, которые время от времени могут отключаться, когда их нет дома, и температура будет снижена. Это относительно простые вещи, которые знает каждый. И, конечно, покупая электроприборы, нужно убедиться, что они высокоэффективны.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк сегодня публично признал, что ВСУ абсолютно открыто используют мирных граждан в качестве живого щита, объяснил почему. В интервью New York Times Подоляк заявил, что украинские неонацисты обороняются исключительно в городах и по этой причине до сих пор не уходят из Северодонецка, потому что так у них есть возможность укрыться от огня, и, как выразился Подоляк, дольше оказывать сопротивление. Иными словами, прятаться за спинами мирных жителей. Украинский замминистра обороны Маляр только что пожаловалась в прямом эфире украинского телевидения, что ВСУ получили от Запада всего-навсего 10% от оружия, которое обещали именно по этой причине. Украина не может, хочет, но не может пойти в контрнаступ. Смотрите.
Мы не можем спуститься, нас валяют!
Кадры бою за промзону заводу «Азот» снята на экшн-камеру украинского боевика. Видно, что ВСУшники вооружены американо-бельгийскими штурмовыми винтовками «Скар». На Донбассе уже появилась и западная артиллерия.
Это французская техника, самоходная гаубица «ЦЗ-52-го калибра». Три из них используются для атаки. Техника выстраивается, потом ее заряжают. Они стреляют по российской артиллерии в 17 километрах.
Такие французские гаубицы украинские каратели уже используют для обстрела жилых кварталов Донецка. Не разорвавшийся снаряд «Цезарь» нашли в центре столицы ДНР. Едут на Украину и итальянские гаубицы. На этом фото эстонская бронемашина «Мамба». Сообщается, что она находится в Лисичанске. Такую же технику передали и нацистам из батальона «Кракен». До передовой доезжает далеко не все западное оружие. Значительная его часть успешно уничтожается нашими калибрами.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чертков Тернопольской области уничтожен крупный склад, поставленный киевскому режиму из США и европейских стран, противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских снарядов системы вооружения.
Вашингтон-Пост отмечает, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы, а надежды Киева на победу тают на глазах. Зеленский для бодрости врет и рассказывает о мифических успехах ВСУ. Якобы скоро они вернут русский Крым. Вот только украинскому президенту уже не верит даже его собственный советник. Арестович фантазирует, как русские и украинцы вместе завоюют Европу.
А ну как Путин победит. Добавляем к 1,5 миллиона российской армии 500 тысяч украинской мобилизованных. Как украинцы воюют, как украинцы воюют, все убедились уже. Так вот, и все это поедет в Европу. Где эти все европейские армии, которые в подавляющем большинстве случаев представляют собой демонстрационные потешные войска, не способные к решению реальных задач обороны своей страны?
«Гардиан» пишет о том, что огромные потери ВСУ могут скоро привести к переломному моменту. По данным издания, ежедневные потери украинской армии до 1000 человек в день. Шокированные украинцы рассказывают, что повестки приходят даже тем, кто уже погиб на фронте.
Дивитися, ось похоронка від травм.
Смотрите, это похоронка от мая. Погиб человек, умер.
А вот что пришло.
Для восполнения потерь личного состава армии на Украине начинается мобилизация женщин. По приказу Генштаба ВСУ Украина, которые уже являются военно обязанными, мобилизует уже завтра. До конца месяца на воинский учет поставят всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. То, что на фронт уже отправляют неподготовленных молодых парней, признал даже министр обороны Резников вместе с другими чиновниками. Он требует дать ВСУ еще больше оружия. Украина уже официально готова превратить в испытательный полигон.
Зачем думать, проводить заседания военных комитетов с экспертными спорами, теоретические выкладки бесконечно рисовать? У нас же сейчас это можно проверить прямо на поле боя, на востоке Украины в большом объеме.
Западные бюрократии и прагматизм оказались гораздо сильнее, чем их ценности. Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но он устал и довольствуется гибелью украинцев. Нам нужна помощь, причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью. Как говорил товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу.
Недовольный западными партнерами Резников рассказывает The Economist, что хотя он и юрист, но после переговоров с французами и немцами ему хочется материться. Советник Зеленского Арестович не сдерживается, вероятно, потому что он не юрист.
Вы как-то просто об***ться. Извините, я уже перехожу на простую ту самую, потому что, если это вот трезво со стороны посмотреть, если не за этим не стояла конкретная трагедия конкретного украинского народа, конкретно нас, то более дурной и дешевой комедии, чем передача Западом на вооружение, я просто не в силах представить. Это очень дурная и дешевая комедия.
По мнению другого советника Зеленского, подалека Киеву для победы нужна 1000 гаубиц, 300 единиц РСЗО, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 дронов. Передавать все это Киеву Запад не торопится, хотя глава Пентагона Остин и рассказал в Бангкоке, что Вашингтон готов дать ВСУ все, что нужно, не спеша принимать Украину в Евросоюз.
Разумеется, еще остается работа. Хочу, чтобы вы правильно нас поняли. Украина сейчас на войне, и вы сейчас сосредотачиваете все свои усилия, и вся наша поддержка идут на то, чтобы завершить эту страшную войну. Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно еще усилить законодательство. Касающиеся борьбы с коррупцией. И еще улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев высказывается деликатно и старается не обидеть Зеленского. А вот норвежский телеканал NRK прямо и подробно объясняет, почему Украине не место в Евросоюзе.
Украина мечтает о быстром вступлении в ЕС. Вот пять причин, почему этого не происходит. Первое. Широко распространенная коррупция. Ситуация на Украине хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, даже если Зеленский заявляет, что решил бороться с коррупцией. Второе. На Украине есть проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. И они посерьезнее, чем у Польши и Венгрии. Третье. Экономику и политику контролируют олигархи. На Украине есть капитализм, но нет функционирующей рыночной экономики. Четвертое. Нищета, война и национализм. Украина – бедная страна с населением около 43 миллионов человек. Украина не соответствует политике ЕС по культивированию разнообразия, терпимости и общности между различными этническими группами. Пятое. Сокращение пути Украины в ЕС несправедливо по отношению к странам Западных Балкан.
Европейцы устали от украинского конфликта. Мадриду пришлось извиняться перед Шольцем за попытку отправить Киеву 40 немецких танков «Леопард-2». Теперь речь лишь о 10 машинах, да и те повреждены, сообщает Business Insider. Сам канцлер Германии вместе с французским президентом Макроном и итальянским премьером Драги собирается в Киев, чтобы убедить Зеленского подписать мирный договор с Путиным.
Шольц планирует посетить Киев перед саммитом G7 в конце июня. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Канцлер хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка Шольца в Киев была единодушно одобрена коалицией светофоров. Но ожидания совсем разные. В то время как СВДП продолжает требовать поставок вооружений, собственная партия Шольца призывает использовать дипломатию и достичь прекращения огня с Россией. Член СДПГ Ральф Штегнер предостерегает от обсуждений только поставок оружия Украине. Война должна закончиться, а для этого нужна дипломатия, сказал Штегнер. Поездка канцлера с Макроном и Драги может помочь приблизить прекращение огня.
Зеленский мира не хочет. Заявляют, что жители Херсона и Мелитополя, которые получили российские паспорта, коллаборанты. А украинские каратели продолжают обстреливать Донецк. Накануне артиллерия ВСУ убила 5 мирных жителей, в том числе ребенка. 33 человека получили ранения среди попавших под обстрел объектов роддом. Беременным женщинам и роженицам с младенцами пришлось прятаться от снарядов в подвале.
Прямой в рынок, там люди.
Игорь Николаевич,
когда мы смотрим на кадры, где нам показывается европейская политика, особенно внутренняя политика, где ведущие лидеры партии, которые приходят к власти в ведущих экономиках Европы, ими предлагается снизить использование горячей воды, сделать все возможное, чтобы сократить на 30% затраты энергетики для того, чтобы подготовиться к предстоящей зиме. Вот кто работал в европейских условиях, в Брюсселе, в Германии, в Париже, даже Вот представить себе невозможно, что несколько лет назад, но это был полным бы абсурдом. И если бы в Германии народ знал, за кого они проголосуют, всего лишь только год назад, никогда бы зеленые СДПГ не пришли к власти. Никогда. И если бы они понимали, кого из беженцев они примут в свою европейскую семью, то это было бы совершенно полный развал всей нынешней политической элиты и развал той коалиции, которая пришла к власти в Германии. Когда мы опять слышим, что Шольц собрался со своими коллегами, партнерами, приехать и убедить Зеленского в том, чтобы он прекратил войну и сел за стол переговоров, но они как будто не понимают, что этот человечек, приведенный к власти, нужен американцам специально, чтобы все оружие, которое сохранилось в европейских армиях, было выброшено в это горнило войны. Почему? Потому что они в любом случае все придут к американцам, и те их заставят покупать американское оружие для того, чтобы военно-промышленный комплекс США работал. И Бен Бернанке, я вот не устаю повторять это, который два срока отработал в ФРС, он говорил, любой приходящий президент Соединенных Штатов Америки должен знать, что американская экономика развивается только при одной большой войне и двух-трех региональных конфликтов. Все, региональные конфликты закончены, поэтому подошло время разжечь войну на Украине. Сейчас то же самое происходит в регионе Юго-Восточной Азии, Тайвань, Китай. То, что произошло в отношении Российской Федерации, и они сделали все возможное, чтобы выстраивать систему баз и военной инфраструктуры у нас на границах, они это уже делают с Китаем. И мы видим, произошел фактически государственный переворот в Пакистане, и они привели опять свою политическую элиту. Мы видим, что происходит в Шри-Ланке. И поэтому сегодня нет возможности у европейцев повлиять на украинские события. Они давно передали свой политический суверенитет и внешнюю политику Соединенным Штатам. И поэтому разговаривать можно только в Вашингтоне. Поэтому я абсолютно уверен, что даже приехав в Киев, они ни о чем не договорятся. У Зеленского есть своя задача продолжать эту войну до полного просто исчезновения своей армии. Мы понимаем, что положение на фронтах для украинской армии становится все хуже и хуже. Уже нет той подготовленной армии, которую 8 лет шлифовали в разных условиях натовские советники и инструкторы. Уже нет той армии, которая участвовала в учениях НАТО. Около 400 учений и маневров. Вы можете себе представить, что это такое? И где она, эта армия? Ее сейчас нет. Они могут только быть в Азовстале. С одной армией разобрались. На заводе «Азот». С ней тоже будет такая же история. И останется только для наших профессиональных военных, которых мы видим. Вы посмотрите, они совершенно спокойно ведут себя в боевых действиях. Я просто помню Афганистан. Вот так ведут себя те закаленные офицеры и солдаты, которые уже отвоевали год. Вот мы сегодня за 4 месяца получили настоящую профессиональную армию, которая спокойно передвигается в любых условиях боевой обстановки в городе, а это самые тяжелые боевые действия. Поэтому нет спасения у ВСУ. У них есть только один шанс. Чтобы выжить, надо сдаться. А у той правящей коалиции, которая должна просто провести переворот своими силами там, в Киеве, подписать акт о капитуляции. Но наша задача по денацификации и демилитаризации Украины должна быть продолжена до конца.
При этом Подоляк сегодня открыто сказал, что они не собираются отводить войска из городов, несмотря на то, что в городах огромное количество мирных жителей. Он объяснил это следующим образом. Дескать, российская армия не способна вести боевые действия в городской застройке. Именно по этой причине они затягивают российскую армию в городскую застройку, а там ее перемалывают. Мы с вами, как взрослые люди, прекрасно понимаем, что речь идет о том, кто и мы с первого дня говорим, да? Мы с первого дня говорим, они просто берут детей и женщин, прячутся за их спины, а мы все равно в конечном итоге их перемалываем. Если у нас есть это невероятное заявление Подоляка, давайте послушаем.
Давайте перенесемся мы сейчас на Донбасс. Николай Долгачев с нами на прямой связи. Наш военкор, который только что вернулся из Северодонецка, из самого пекла, уже из промышленной зоны того самого завода, где укрываются большое количество боевиков. Рассказывайте, Николай, что видели, какие действия предпринимают наши военные для того, чтобы локализовать и уничтожить или выманить оттуда для сдачи в плен эту группировку.
Здравствуйте, коллеги. Действительно, сегодня вот буквально недавно вернулся из Северодонецка, из прилегающей к нему промышленной зоны, которую посещали вот вместе с генералом Абдиалаудиновым. И действительно, бойцы спецназа «Ахмата» и бойцы Луганской Народной Республики сейчас уже контролируют значительную часть вот этой промышленной территории, которая на этой стороне реки Северский Донец. То есть, по большому счету, из промзоны, прилегающей к Северодонецку, порядка 25-30% территории уже под нашим контролем. При этом фактически группировка украинская, которая засела на территории завода «Азот» и некоторых там прилегающих к нему предприятий, она фактически находится в оперативном окружении и не может уже оттуда выйти. То есть фактически либо сдача в плен, либо гибель, ну либо, может быть, попытки какие-нибудь единичные прорваться, либо выйти там под видом гражданских людей. Фактически у них сейчас связи с Лисичанском, в котором по-прежнему все еще находятся украинские неонацисты, у этой группировки, которая возле Северодонецка в промзоне, у нее уже нет. Кроме того, накануне разрушен был мост, который связывал вот эту часть, эту территорию с Лисичанском, и по оперативной информации подорвали ее как раз украинские формирования, находящиеся в Лисичанске, для того, чтобы приостановить продвижение наших подразделений, которые уже давят и на этом направлении, пытаются уже подойти напрямую к реке и уже к самому Лисичанску. То есть группировку в промзоне Северодонецка командование ВСУ практически бросило на произвол судьбы, и выхода никакого у них в перспективе нет. Как говорят наши военнослужащие, ну, это вопрос буквально нескольких дней, окончательное решение вопроса с промышленной территорией, но при этом не торопятся, потому что основная задача не скорость, а в первую очередь сохранить жизнь гражданских людей, сохранить жизнь личного состава, стараются сейчас продвигаться с минимальными потерями или вовсе без потерь, при этом нанося серьезное поражение противнику. Украинские формирования известно, что несут потери. Вот накануне вечером, вчера был бой, в результате которого десятки раненых, 300 раненых у украинских формирований зафиксировала разведка нашей стороны. Да, они пытались, что называется, контратаковать, но, по всей видимости, это для них была попытка, ну, некого такого прорыва, прикрытия для того, чтобы кто-то попытался выйти из этой зоны. Ничего у них не получилось, понесли противники потери. И сейчас кольцо, вот это окружение в промышленной зоне, оно только сжимается, и территория, которую контролирует наше подразделение, она только увеличивается. И сегодня там, да, обстрелы со стороны Лисичанской артиллерийской продолжаются, и Северодонецк, конечно, спокойным абсолютно городом не назовешь, но без каких-то лишних нервов, да, мы сегодня проследовали непосредственно на территорию промышленной зоны, осмотрели и здания, осмотрели часть этой территории, которую контролируют наши подразделения, и также спокойно, в принципе, оттуда и вышли. То есть, по сути, мы понимаем, что контроля над этой территорией, прилегающей территории, у украинских формирований уже совершенно нет. Они ее потеряли. И здесь вопрос уже, ну, что называется, фактически вот полного выдавливания или рассечения той группировки, которая находится в этой промзоне, и уже зачистка тех территорий, которые постепенно, ежедневно, ежечасно сейчас освобождаются. Да, работа, конечно, это тоже непростая, бойцам нужно понимать, что это все нелегко, особые условия в промышленной зоне с точки зрения там безопасности, но очевидно, наши идут вперед, и все огневые боестолкновения, которые происходят с противником, они наши бойцы выигрывают, и территорию постепенно, постепенно отвоевывают, освобождают.
Если это калька с Азовстали, там тоже подземные укрепления, тоже вода, продукты. Сколько мирных жителей внутри?
Подробных данных сейчас нет. Известно, что мирные жители там есть, информация такая существует, но какое количество сейчас никто сказать не может. Насколько я знаю, вот само бомбоубежище именно завода «Азот» рассчитано на 1200 человек. Но это штатное количество, да, и какое количество сейчас вот в этом бомбоубежище занимают, например, украинские неонацисты, какое количество может быть мирные жители, неизвестно. Кроме того, могут быть и другие убежища и укрытия, поэтому что-то конкретное по количеству сказать не могу. Но вот буквально накануне мы разговаривали с бойцами, которые тоже в этой территории делали свою работу, и они говорят, что несколько мирных жителей перебежали, смогли выйти оттуда, да, и сообщают о том, что фактически украинские неонацисты прикрывают гражданскими, заставляют их, например, ходить за водой, а это значит, что как минимум, что и с водоснабжением у них там есть какие-то проблемы. Ну, такая, примерно, оперативная информация, но при этом точное количество ни противника, ни гражданских лиц, которые могут находиться на этой территории, мы с полной достоверностью не знаем.
А что там за части, Коль? То есть это подразделения неонацистов. Какие? Известно? Или это ВСУ?
Ну, насколько известно, нет. Там есть и подразделения ВСУ. Фактически это остатки тех группировок, которые были разбиты и в Рубежном, и в Северодонецке, в окрестности этих городов. Соответственно, там могут находиться и подразделения ВСУ. Известно, что туда в относительно недавнее время зашли наемники из так называемого иностранного легиона, то есть граждане других государств, в принципе, украинские, как командование это не скрывало. Там могут находиться представители националистических формирований, таких как Донбасс, правый сектор и подразделения сил специальных операций Украины, которые тоже на территории в свое время и Рубежного, и Северодонецка находились и действовали. То есть там целый набор самых разных отрядов, более или менее мотивированных, но явно там среди них есть и наверняка военные преступники, которые просто сейчас явно не хотят сдаваться, но тоже достоверно и полностью сказать о том, какой состав сейчас там находится, мы сможем только после того, как эта территория будет освобождена, зачищена, и мы уже воочию увидим этих людей, ну или, по крайней мере, уже сможем констатировать финал этой истории.
Спасибо большое, Николай Долгачев. Наш военкор, который одним из первых, и вот только что вернулся из промышленной зоны уже Северодонецка, за которую как раз сражаются в том числе и бойцы подразделения «Ахмат», и вооруженные силы России, и бойцы ЛНР. Прошу.
В то время как такие, как Подоляк, начинают и продолжают врать про боевые действия, у некоторых деятелей киевского режима, в данном случае, как ни странно, у Арестовича, от слова «арест», я надеюсь, такова будет его дальнейшая карьера, начинают вроде как говорить правду и одновременно посылают сигнал. Подоляк говорит, что русские не умеют воевать в городе. И это после того, как в Мариуполе меньшими силами разгромили элитнейшие подразделения, морскую пехоту, Азов, загнали их на Азовсталь и там вынудили сдаться. Ну, после этого говорит, что русские не умеют воевать в городе. Ну, надо быть деятелем киевского режима. Любой другой, наверное, как бы высказывался более адекватно. Что сказал Арестович?
Там просто очень важный нюанс. Ему прямо задали вопрос. Если вы терпите потери, если гибнет мирное население, ну почему вы не отведете армию? Вы же выступаете в качестве террористов, и он начал юлить, и таким образом пришел к этой идиотской версии о том, что русские, оказывается, не умеют воевать в городе. Ну, потому что прямым текстом сказать, что мы прячемся за детей и женщин, ну, очевидно, не мог. Простите, продолжайте.
Пока не может. Но кто знает, до чего они еще договорятся. Что касается Арестовича, он ведь, по сути, сказал вообще, зачем нужно было создание антироссии, зачем нужен государственный переворот, зачем Западу вообще нужна война Украины с Россией. Он сказал, что в случае, если киевский режим потерпит поражение, то к полуторамиллионной российской группировке добавится 500-тысячная украинская. Но в его парадигме мы сразу будем наступать на Европу. Этого, естественно, нет и смысла в этом никакого нет. Но объединение... И он сам говорит, что объединенные силы русского народа, который живет в Российской Федерации и на Украине, это неудержимая сила, что ни одни из запереточных выставочных армий Европы не могут ничего этому противопоставить. Так вот, он объясняет, зачем все это нужно. Берешь великую силу, делишь ее на две части, дальше ставишь продажных политиков, которые будут готовиться к войне, организуешь этот военный конфликт, и сила начинает взаимоистребляться. Вот для чего Западу все это было нужно. Но одновременно он, конечно, так завуалированно посылает на Запад сигнал, что, мол, если мы в Киеве проиграем, тогда вам будет плохо. И злой Путин сразу во главе 2-миллионной орды немедленно двинется на Париж. И Подоляк тоже...
Там, извините, пожалуйста, там еще одна очень важная мысль, что если Путин выиграет, то украинцы перейдут на сторону Путина. То есть он это фактически объявляет, да, они не будут там сопротивляться и так далее. То есть он говорит, что 500 тысяч человек, армия украинская, перейдет на сторону российской армии.
Ну, пожалуйста. Потому что они, в общем, русские люди. Сейчас у них заградотряды, присяга, информационный дурман. Но все это закончится. И тогда, конечно, будет даже лучше, чем говорит этот деятель киевского режима. Посыл на Запад понятен. Дайте оружие, чтобы все это не произошло, чтобы сила продолжала взаимоуничтожать. Чтобы Украина продолжала, истекая кровью, ослаблять Россию. Ну, мы видим, как Германия все-таки саботирует эти поставки. И, конечно, тут уже президент Украины вновь в хамском тоне выступает по отношению к Шольцу. Шольц, мол, должен определиться, неудобно делать шпагат. Но опять звучат заявления и слова подбираются, которые ну никак не укладываются в ситуацию, когда ты просишь у кого-то помощи. А не хамишь и требуешь. Вот это хамство и требование, оно уже привело к замедлению немецких поставок Украине. Конечно, да, Германия заинтересована в поражении Украины, мы с вами об этом говорили. Но всегда есть личностный фактор, всегда есть в политике личностный фактор. Вот уже 30 леопардов превратились в 10 леопардов. Но эти 10 леопардов могут превратиться в один леопард. А потом он окажется сломанным, и когда-нибудь через 3 месяца, может быть, он приедет на Украину, если горючее, чуть не сказал, в вермахте, значит, в германской армии, не закончится раньше. Ну, в общем, да. Интересный момент. Высказывание польского бывшего министра иностранных дел Сикорского, который так между делом, ну, такое впечатление, что решил полностью объяснить еще раз западному обывателю, потому что мы с вами все это понимаем, почему Россия начала специальную военную операцию. Вдруг на голубом глазу говорит, что Запад должен подарить Украине ядерное оружие. Это как раз то, о чем мы говорили. Изобретут сами, передадут им американское, скажут, что украинские ученые, которые есть потенциал, появится ядерное оружие. Естественно, Россия с такой угрозой мириться не может. Почему этот польский деятель вдруг сейчас так заговорил, сказать очень сложно. Но ведь и канцлер Олаф Шольц сделал 2 заявления, которые под видом вроде симпатии к Украине или вообще на темы, к ней не имеющие отношения, на самом деле подложил 2 такие серьезные германские свиньи украинской дипломатии. Первое. Приезжает в Сербию и говорит, Сербия не вступит в ЕС, пока не признает отделение Косово. Переводим с немецкого на обычный человеческий язык. Пока Украина не признает независимость Донбасса, разговоры о вступлении в ЕС абсолютно бессмысленны. Тут же выступает Макрон.
Хитро. Хитро, да.
Ну почему? Макрон тут же говорит, что это сложный процесс. Другие деятели французской дипломатии говорят, что это затянется на десятилетия. Но это еще не все. Олаф Шольц говорит, вдруг вспомнил. Слушайте, говорит, а у нас Северная Македония 17 лет является кандидатом в члены. Или членом в кандидаты, я уж не знаю, тут и запутаться можно. Надо срочно принимать Северную Македонию, она уже все давно выполнила, а ЕС ее не принимает. Ну это что? Это просто издевательство. Он обращается к украинцам и говорит, даже если вас назначат кандидатом в члены в ЕС, вы потом еще 17 лет будете стоять в очереди следом за Северной Македонией. И может быть, что-нибудь произойдет.
Интересно, если Сирия признает Голаны израильскими, ее тоже возьмут в Евросоюз? Тут же и быстро. Пожалуйста.
Ну, насчет ситуации, то, что мы видим, значит, на фронте, да, по сути, на линии соприкосновения. Да, действительно, Донецк находится под регулярными обстрелами ничего либо иного, как именно тех самых цезарей, которых мы видели, да, дальнобойных самоходных орудий колесных, легких, быстрых, маневренных. Но что обращает на себя внимание особенно? Украинцы, значит, стреляют на большую дальность, да, это действительно 42 километра, это снаряды типа ВЛАП, то есть повышенной дальностью, но снаряды эти официально Францией, значит, не производятся по резолюции Совета Безопасности 2010 года. А в 2016 году Франция заявила, что она запасы этих боеприпасов, это кассетные боеприпасы противопехотные, очень, очень опасные со своим вторичным поражением, сказала в 2016 году, что она все избавилась от этих запасов, она их уничтожила. Эти же боеприпасы запрещены конвенцией, резолюцией, да, Совбезон, все, нету. Но сейчас мы видим, как эти уничтоженные боеприпасы попадают по мирным жителям и так далее. Что касается... значит, включение, да, поиска задней передачи для ведущих европейских политиков. Да, Олаф Шольц потребовал от Испании, значит, исключить любые поставки немецкой техники. То есть леопардов этих 2А4 из Испании на Украину приедет ноль. Никак, ни одного леопарда оттуда не уедет. Как и, в принципе, из Германии не уехало еще ни одного танка, ни одного орудия и так далее. Что касается Италии, да, Италия передает, там, может, там 6 пушек, но, опять-таки, это обычные пушки, ну, под 155 миллиметров, ничего там такого выдающегося вот, в сравнении с теми же цезарями или там 3 семерки, ничего там такого нет. Далее, что касается деятельности самих украинцев, Азов, да, после своего ребрендинга, значит, формируют подразделения. Это 225-й, 226-й батальон в Харькове, это, по сути, состав 127-й пехотной дивизии. Пехотной бригады ВСУ. Танковый батальон еще в Харькове. Но там в танковом батальоне на самом деле будет 20 танков Т-72 из Польши. На весь батальон 20 танков. Это ничтожно мало. И еще несколько батальонов, в том числе батальоны Тенобороны. Это в Полтаве, в Прикарпатье и так далее. Что мы видим? Ну, действительно, а кто там будет воевать, да, в этих батальонах? Людей подготовленных они порастеряли за эти 3 месяца войны. Что касается Северодонецка, тут все просто. Группировка украинская, она не в состоянии, та, которая есть в ближайшем Славянске, если по карте посмотреть, она не в состоянии пробиться и помочь этим людям. Там всего на круг 2 парашютно-десантных бригады, значит, 2 мотострелков, 1 мотострелковая, 1 мотопехотная и 3-я бригада, значит, танковая, резервная. Все. Этих сил для того, чтобы наступать и попытаться деблокировать, значит, на националистов, зажатых на Азоте, которые прикрываются по разным данным от 300 до 100 гражданских всего, у них не получится. Вариантов у них контрнаступать и, значит, прорываться к своим у них нет. Вот. У них одна только перспектива – это сдаваться. Вот такая ситуация.
Куда девались 40 миллиардов американских, остается главный вопрос.
А 40 миллиардов и не были предназначены для того, чтобы полностью оплатить Украине эти поставки. Если посмотреть четко на регламент выделения этих денег, то большая их часть, практически 90%, это для того, чтобы закрыть, условно говоря, расходы, покрыть выделение того, что было из наличия вооруженных сил США, передано на Украину, понимаете? Ведь мы же, вот украинский конфликт показывает, насколько западное оружие, оно неоднозначное. Да, оно красивое, да, оно там еще какое-то современное и так далее. Но давайте немножечко отмотаем время назад в Ирак. Да? Причем войну не 91-го года, да, не бурю в пустыню, а уже 2001 года. американская штурмовая авиация использовала 5000 противотанковых управляемых ракет Hellfire, а эта вещь подороже Джавелина будет, 5000, чтобы уничтожить всего лишь в пустыне 500 иракских танков. То есть расход 1:10.
Так он обещает догнать и здесь, Байден, 1:10 пытается.
И с учетом всего вот, значит, прошедшего, да, тех там двух месяцев, как начало, значит, появляться американское оружие, да, мы видим, средняя продолжительность жизни вот М3-7 в бою — это 5 суток, не больше.
Но сколько бед она может натворить за это время? Может, все равно надо,
но
их,
надо
конечно
искать, значит, надо с ними бороться. Мы же боремся, получается.
Боремся. Все. Пожалуйста.
Украина обиженно говорит о том, что в Европе прагматики начинают побеждать носителей ценностей. И это действительно интересное обвинение, потому что это повод еще раз посмотреть на то, что такое европейские ценности. Мы можем на политические ценности посмотреть, но на самом деле ведь ценности Европы — это не только про там, толерантность.
Нельзя одновременно быть и носителем ценностей, и прагматиком.
Нельзя. В современном мире, видимо, нельзя.
Надо выбирать? Обязательно?
Да, обязательно.
То есть все, у кого есть какие-либо ценности, которые их разделяют, они ценности? Все не прагматики.
Вопрос, какие у вас ценности? Понятно. Вот, собственно, это ведь не только про толерантность и про гуманизм, хотя, когда вы вводите санкции против 145-миллионной страны, не разбирая там лицо, принимающее решение, там, или человек вообще далекий от политики, здесь гуманизмом и не пахнет. Но ладно, я не про политику, я про экономику, потому что ведь в наборе этих ценностей были вполне конкретные экономические ценности. И когда Фукуяма говорил про конец истории, он в том числе говорил и про свободный рынок, который стал абсолютной ценностью, по его версии, для всего человечества. И в том числе это и так называемое общество комфорта или общество всеобщего благосостояния, когда вы способны зарабатывать большие деньги и солидарно их распределять. И Европа гордилась этой моделью и даже собиралась ее экспортировать в другие страны, но вовремя спохватились и осознали, что если вы сделаете более богатым остальное человечество, у вас могут начаться проблемы с экономическим и политическим доминированием. Вот с Китаем уже начались проблемы. И дальше начали задавать вопрос, а что, Индию сделать богаче, а потом, что потом с этой Индией делать? И вовремя решили на этой истории остановиться, но здесь уже начались сложности в самой Европе, когда начинается и в Европе как раз демонтаж этого самого общества всеобщего благосостояния, который был безусловной европейской ценностью. И когда вот вы показываете эти сюжеты на тему экономии воды, там, топлива, на самом деле, все это говорили в Европе люди уже много лет назад, просто их воспринимали как троллей, а сейчас об этом говорят серьезные европейские политики, но это для них абсолютная новая нормальность, которую они активно распространяют. И, конечно, это и демонтаж общества всеобщего благосостояния, и демонтаж свободной рыночной экономики, которая перестает...
А мы придем от всеобщего благосостояния к обществу разумного потребления, или это тоже невозможно?
Ну, разумного какого? Что такое разумное?
Ну, в Африке, вот, смотрите, я понимаю, в Германии разумное потребление разное.
Вот смотрите, значит, разумное потребление, 17 градусов в спальне, разумное потребление. Идем дальше. Я на выходных прочитал свежее исследование одного европейского института, который на полном серьезе говорит, что нужно еще один серьезный проект реализовать в Европе, это перевести Европу на новую систему питания, то есть распространять растительную диету.
Я думал, трехразовая с компотом.
Забудьте. Значит, если перевести Европу, 10% населения на растительное питание и отказ от коровьего мяса, это позволит сократить эмиссию метана более чем на 30%, и это является, безусловно, значимой задачей. Вы знаете, когда несколько лет назад на каналах Science Pop, то есть популяризации науки, видел уже научные передачи про то, что, например, саранча является важной частью по производству белка, питательным белком. Вот тогда это казалось, ну, как юмор, но было понятно, что от юмора до заявлений европейских лидеров дорога очень короткая. Так и оказалось. То есть теперь на полном серьезе такого рода исследования.
А Украина-то здесь при чем?
Вот это будет часть Европы, которая не будет есть мясо и сокращать эмиссии.
Это, во-первых, вопрос, знает ли Украина, какие сейчас в Европе ценности. потому что Украина же говорит, надо вместе бороться за европейские ценности и считает себя частью Европы. И на самом деле действительно осознает ли Украина, что такое современная Европа и какие ценности их ждут.
А ценным сегменте... стало не есть, а? И не мыться.
Ну, сало, или есть сало, чуть меньше. Сало точно в ценности.
Будут рисовать себе сало на 3D-принтерах, надо, как надо это делают уже с говядиной.
Червяков переходить.
Скоро вернемся. К разговору о том, кому в мире придется есть кузнечиков, американский президент Байден только что придумал, как увезти все зерно с территории Украины. Послушайте.
Мы работаем над планом по вывозу зерна из Украины железной дорогой. Но знаете что? На Украине такая же железнодорожная колея, как и в России. Ее ширина отлична от ширины колеи в Европе. Поэтому мы построим зернохранилище, временное зернохранилище, на границе с Украиной, в том числе в Польше. Так что мы сможем перевозить зерно на украинских вагонах, размещать его в этих зернохранилищах, а оттуда грузить его на европейские вагоны и везти к океану, откуда оно сможет отправиться в любую точку мира.
К океану, но в любую точку мира, в Америку. Вы как в воду глядели, вернее, в зерно. Мы скоро вернемся.
Соединенные Штаты намерены передать Украине разведывательную информацию для нанесения удара с помощью реактивных систем залпового огня. Только что сообщил замминистра обороны Соединенных Штатов Америки.
Ведомства подчеркнули, что при использовании американских РСЗО нет необходимости массово тратить боекомплект, поскольку речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности, применение которых сравнимо с последствиями ударов с самолетов. На вопрос о том, есть ли эти поставки и являются ли только началом, Колин Кол ответил утвердительно. Это была программа «60 минут». Вести смотрите.
Thank you.